И вы живете тем, что вы пытаетесь заработать, там, или пытаетесь как-то сложить, как-то устроиться для того, чтобы приобрести там себе жилье, приобрести квартиру или дом. И вот приобретение, вот эта покупка для вас, она и есть тоже какая-то определенная стратегия, парадигма или перспектива. С другой стороны, перспективу можно еще увидеть, когда человек, наоборот, вот вольно, как говорят, вольная птица, да, когда он ни к чему не стремится, когда он говорит, что мне не нужна ни квартира, вот ни жилье, как вот эта женщина говорила, да, что человек уединяется там, как-то уходит в себя, ему ничего вокруг не нужно, то есть это, для него это тоже какая-то его перспектива, какая-то его парадигма. Не беря вот какое-то ученичество именно, когда человек именно как ученик служит этим, да, а именно когда у человека нет какой-то определенной цели, что он... Бывают такие люди, которые не привязываются к материи, когда они как вольны, да, куда-то захотел в одном городе жить, захотел в другом городе жить, там, третьем, десятом. Вот для него это тоже какая-то парадигма того, что у него нет какой-то привязки, например, какой-то материи. Вот отец вам сейчас в этой практике дал определенную стратегию. Мы поддержали этим вот то стяжание той чаши, которая у нас получилась, да, по итогам. Что там за чаша, разрабатывать будем потом либо индивидуально, либо коллективно вы будете встречаться на каких-то проработках, сможете, если посмотреть, чем она отличается от другой чаши. То, что отец сказал для нас, это просто, что она более сложная чаша, более сложный синтезообраз. Даже не синтезообраз, а именно звучит как больше... Именно даже само стяжание было более такое глубокое, чем по сравнению с тем, какая чаша у нас развивалась даже у тех, у кого она до этого была. То есть здесь проработка, это уже лично индивидуально, ваше каждого или с собой, с отцом, с владыками, либо проработки с группой, потом можете как-то посмотреть, углубиться в какой-то процесс и увидеть, что там поменялось или в чем глубина, в чем сложность этого процесса. То есть тут отец пока вот эти вот, ну, пока нам не открывает. Ну, видимо, пока мы этого просто не понимаем, не осознаем, да, поэтому нам отец открывает какие-то новые перспективы, новые возможности, вот именно то, что мы должны увидеть, узнать, только тогда, когда мы либо готовы это услышать, либо когда он готов нам дать, и мы готовы, когда мы этим уже развиваемся, да, и усваиваем это. То есть когда мы чего-то не знаем, понятно, что отец настолько вышестоящий по отношению к нам, что мы видим все в пределах даже каких-то рамках, когда мы не видим, что есть какие-то... У нас всегда есть какие-то пределы до каких-то наших возможностей, до тех же наших мыслей или там наших сфер мыслей, которые мы слагаем, да, умеем слагать, наши которых мы не успеваем или не видим пока, доходя до какого-то определенного пути, мы можем разворачиваться уже дальше и дальше. Вот здесь пока сложность какая-то в чем просто в том, что мы стяжали что-то более большое, так скажем, более объемное, чем это было. И то, что получилось, это видит уже отец и это владыки. Они нас это будут поддерживать и развивать. Вот обещала рассказать еще про подарки Христа, да, как вообще исторически развивался, вот мы с вами изучали синтезообраз. И как исторически вообще появился синтезообраз, откуда мы взяли такую часть, откуда она появилась. На самом деле она была вот как раз-таки в эпоху Христа, начала уже формироваться, когда вот даже сам Христос, вот он где родился? Он родился в люлечке, да, люлечка — это что? Это тоже отражение, с одной стороны, чаши. То есть уже минимально, когда родился ребенок, и вот либо ребенок рождается, он рождается в люльке, вот, ну, раньше люльки были приняты, да, вот именно вот так, как колыбель, как чаша такая, вот как кровать, ее даже к потолку подвешивали, да, вот раньше в деревнях я видела такие. И вот в них качали уже ребенка. То есть это было отражение чаши. То есть в ребенке уже с маленького возраста, с новорожденности, начинали воспитывать именно вот мыслительный аппарат. И вот если брать чашу, да, брать человека, который лежал в этой люльке, то человек — это, в принципе, было, с одной стороны, отражение вот этого синтезообраза, который был. И вот то, что родился он в хлеву, это просто было отражение уже человечества, которое жило в той эпохе. то есть насколько было развито человечество, там и показывали, где родился Христос. На самом деле там немножко в другом месте это все было. И вот что ему подарили, вспоминаем Христу, когда он родился. Кто помнит? Там три подарка было. Никто не помнит, у нас Рождество скоро, давайте вспоминаем. Первое, что подарили? В церкви что у нас бывает? Которые... Ладан, да, то есть отгоняли. Ладан что делает? Это определенный там запах, да, который отгоняет злых духов. И ладан, он тоже нес ту же традицию, так скажем, да, когда зажигали вот этот ладан, и ладан отгонял злых духов для того, чтобы эти духи они не могли, как сказать, унести как-то или повлиять на мысли того человека маленького, который вот только родился. То есть это вот был такой знак из ладана. Следующее ему подарили мирру, да, помните? Масло было мирру. Mm-hmm. То есть, с одной стороны, это что такое? С одной стороны, мирра — это можно увидеть как, ну, если написать, например, даже, да? Мир, ра. То есть мир,
солнце.
И ра, и солнце, да. Есть еще такое название, как «Всем миром помолимся», да, есть такое? То есть это какое-то, это было, и ра, это солнце, это солнечный, у нас сын, Христос был сыном солнечным, да, и вот эти волхвы, они принесли подарок Христу, как сыну солнечному. У нас сейчас мир, это записывается как больше масла, да, потому что можно положить ребенку, что можно налить в чашу, там было, ну, просто вот по ассоциациям сыграл так, что написали, что потом везде мира, это идет как масло. На самом деле мира, это был пакет мыслей, именно солнечных, то мы вспоминаем, да, с вами проходили с утра, что есть планетарный огонь, есть солнечный огонь, есть огонь. Галактический, есть огонь метагалактический. И вот он, ребенок был, ему принесли пакет вот этих солнечных мыслей для того, чтобы он смог воспитать себе, и чтобы в нем появилась такая неспособная чаша. То есть вот мира, это было как раз-таки масло, ой, масло говорю, это было вот тот пакет мыслей именно мировых солнечным огнем, которые были заложены вот в этом пакете мыслей. И следующее, что мы принесли, это принесли золото, да? Ну, золото, это понятно, на тот момент вообще такой ценности золота не было, там были немножко другие ценности, и золото можно рассмотреть в другом ракурсе. То есть что у нас блестит, что мы с вами стяжали? Вот мы сегодня с вами стяжали блестящую одно зерцало. То есть ему как раз таки принесли. То есть золото у нас что? Это какой-то блеск, да? И вот то же самое можно отразить, что ему принесли как в виде подарка зерцало, которое ему принесли золото в виде... Есть такое понятие, как скрижали, наверное, знаете, да? Слышали такое? И вот была такая скрижаль, Гермеса Трисмегиста, если кто-то помнит, это записи еще атлантов, их определенной мудрости, то есть там вся вот пятая эпоха, она разрабатывала вот эти три записи, основные, которые были у Гермеса Трисмегиста. Там было первое, что все во всем, что нижестоящее включает вышестоящее как часть, и третье, сейчас уже не помню, там, в общем, три таких закона, которые несли в себе такую основную парадигму, вот, ну, вот уже можно брать это слово, парадигму именно развития вот той эпохи. И вот эта скрижаль, она была как раз-таки круглая, были даже, можете набрать в интернете, посмотреть, были скрижали как раз-таки круглые из золота, которые расшифровать до сих пор не могут их значения. И вот там были зашифрованы вот эти вот записи, мысли великих, ну вот, Трисмегиста, то есть были заложены какие-то истины прошлой эпохи. И получается, когда родился Христос, ему принесли первое, да? Первое, во-первых, он отражал, сама люлька отражала в себе чашу, ребенок в этой чаше отражал в себе вот этот синтез-образ, который мы с вами стяжали. Масло отражало в себе пакет мыслей, мировых мыслей, солнечных огня, солнечного огня. ладан, он отгонял злых духов, да, чтобы эти мысли у ребенка не, как бы не сбились у него, чтобы он в чистоте думал. И вот эта скрижаль, она отражала в себе зерцало к чаше, для того, чтобы оно в перспективе оно развелось уже как зерцало, но оно в себе отражало истины эпохи. И вот этот маленький ребенок уже, вот представьте, он родился только, да, и вот он, у него был уже такой большой пакет и мыслей, и знаний, да, вот о прошлой эпохе. Вот он до 13 лет, вот у него было такое вот большое развитие. И даже где-то есть описание, по-моему, 7 лет, как он в храме читал лекцию, ну, как лекцию, как проповедовал обычным крестьянам, и все его слушали внимательно, причем кто, ну вот если даже в наше современное время подумать, да, кто будет слушать обычного ребенка, который находится в церкви. Почему его слушали? Потому что в нем уже были заложены вот эти стандарты, которые принесли ему волхвы, и принесли тоже, сколько волхвов было, кто помнит? Трое, да, то есть вот была как раз-таки троица, и вот эти великие, вот эта троица, которая принесла ему зарождение нового, нечто нового, Христа можно даже взять как четвертого, да, как четверицу даже, с позиции, если следующей эпохи, как на перспективу развития. И вот эти, вот этого ребенка слушало большое количество людей, которые приходили просто послушать те истины, которые он нес, причем он нес в себе такое, ну, такие законы, как сказать, да, которые он говорил, люди его прислушивались, и причем слушали маленького ребенка, который был, ну, там описывали, что из обычной семьи. Из обычной. Лучше отключить вообще телефон. Или авиарежим поставить, если будильник не включен. И вот был плотник, везде написано было, что он был сыном плотника. Что это значит, сын плотника? По идее, вот если так подумать, да, то это человек, который занимался каким-то строительством из дерева. И звучит это как-то просто сын плотника, как вот, ну, обычный рабочий, да, который трудился там среди крестьян. Но на самом деле, если почитать историю, копнуть немножко глубже, то великие плотники, великие каменщики — это были люди, которые занимали достаточно высокий пост, не помню, как у них там называлось, он был вторым после, кто там был, кто историю знает?
Великий каменщик был.
Не царь там был, а как, вот, кто глава был? В общем, с историей...
Орден был.
А?
Орден был.
Ну не орден там, ну в общем...
Великий каменщик, как же мне по-другому сразу?
Ладно, значит, не важно сегодня это вспоминать. В общем, он занимал второй пост после главы, так скажем, управления вот, того, то есть государства или как, ну, края, где он проживал. И вот великие плотники, великие каменщики, они как раз-таки несли в себе вот какие-то определенные знания и воспитывались у лучших учителей той эпохи. И если посмотреть вот так вот великие плотники, это вот у нас остались очень, ну, очень мало церквей уже осталось, которые были построены без одного гвоздя. То есть это были такие достаточно серьезные постройки, которые с помощью которые были построены высокотехнологично, но не применяя какие-то другие, вот, например, не применяя гвозди, не применяя еще какие-то другое оборудование, так скажем. Вот они несли себе определенные тайны, какие-то определенные знания, и пользуясь этими знаниями, они строили, то есть он руководил, получается, строительством вот, церквей, строительством домов, не домов, зданий, там, ну, таких вот построек, так скажем, в ту эпоху. И поэтому, во-первых, у него был и отец, вот сегодня женщина возмутилась, да, что Иосиф был, на самом деле, был отцом Иисуса, причем сейчас, вот если мы говорили, что Богородица, она является матерью планеты Земля, то сейчас Иосиф, он служит тоже в иерархии, вот у нас есть Кутхуми, да, кто помнит, глава дома отца Идива, и потом идет Иосиф и Славия. Вот Иосиф и Славия — это уже, если брать по проявлениям, изначальным присутствием, то 192-е изначальное присутствие — это владыка Кутхуми, 191-е изначальное присутствие — это владыка Иосиф Славия. И они отвечают за волю. То есть у них идет уже волевой ответ, волевой аспект, они изучают, они ответственны за иерархию. Мы с вами на прошлом синтезе познакомились с Иосифом Славе, проживали их огонь. Ну, вот, ну, примерно, я думаю, что вы хотя бы имеете представление, кто это. Вот, и Иосиф был на тот момент отцом, биологическим отцом Христа, и мать планеты Земля, которая сейчас есть, она была на тот момент биологической матерью Христа. Славия — это жена, сейчас Славия — это жена Иосифа, тоже можно сказать, с одной стороны, как мама Христа, но с другой стороны, она уже не биологическая мать. Вот, и он развивался очень долго и глубоко вот именно тем, что он нес вот людям эти знания, эти истины, истины отца, истины этих скрижалей, которые у него были. Причем где-то скрижали описывают, как скрижали, как будто она была из изумруда сделана, трисмегистом, но на самом деле она была сделана из золота, и вот она отражала в себе зеркало, и она была... Вот представьте, было покрыто, ну как вот оно было очень гладко, оно блестело, и на нем были записи. Такие мелкие-мелкие записи, как бороздочки, такие вот в этой скрижали. Вот они несли себе определенную вот истину той эпохи. И очень много, вот, в принципе, вот это вот эти вот вся вот эта скрижаль, то, что было, она вот этим всем пользовалась пятая раса, практически вот этими знаниями, которые были записаны в этой скрижали. Это вот по Христу. В принципе, сейчас, вот, когда человек начинает восходить уже метагалактика, восходить отцом, те вот записи скрижали, они, с одной стороны, они и остаются как основа какая-то, да, как какое-то, как, ну, как некие знания, такие пятой эпохи, но всегда новая эпоха, она строится новыми путями. И если раньше отец, если раньше чаша, она развивалась владыкой Ману, да, больше, который искал вот эти пути, как развить корректно чашу для того, чтобы она была более глубокой, более отстроенной, то сейчас чашу мы сразу выходим, и вот вся пятая эпоха, она старалась вот наработать вот этот объем знаний, объем какой-то примененности вот этой чаши, всю пятую эпоху, так скажем, да, и вот у кого-то она сложилась, у кого-то нет, у кого-то она до сих пор, если есть в зачаточном состоянии, вот. И сейчас, когда мы входим уже в новую эпоху, отец каждому дает вот эту чашу, уже дает чашу именно с тем состоянием, которое необходим нам для того, чтобы дальше идти вот, развиваться метагалактическим путем. Это вот по поводу чаши. Такая предыстория еще, да, то, что я вам не договорила. По поводу парадигмы сказала, вот, то есть эту тематику мы с вами уже завершаем. Что еще хотела рассказать вам? Мы с вами стяжали субъядерность и ядра в чаше. Это тоже достаточно такая, ну, с одной стороны, сложная тема, с другой стороны, мы с вами будем ее еще изучать, другие синтезы. То есть что такое субъядерность? Еще раз, да, давайте посмотрим. Вот, еще раз представляем, вот, тело человека, которое состоит из вот клеточек, из молекул, из атомов. И вот если взять вот все ядра только между собой и их объединить, то эти я вот то вот синтез образ и вся чаша, он состоит только из ядер. Если вот эти ядра, они эталонны отцу. Если к этим ядрам уже мы начинаем присоединять какие-то молекулы, присоединять еще чего-то, да, то уже получается вот химический состав другой, вот как наш воздух. То есть ученые они вывели уже, что наш воздух состоит из плазмы, в которой летают различные частички, различные атомы, молекулы. И вот каким-то атомам, молекулам, к ядрам начинают прикрепляться разные атомы, молекулы, и из этого ядра уже выстраивается какой-то, например, какой-то элемент, да, например, ядро водорода, к нему присоединяется кислород, уже получается вода. Там еще к какому-то ядру присоединить какой, ну, химию вспоминаем, да, еще там, например, к меди присоединить там вот вспоминая там сероводород, то получается уже медный купорос там название, да, то есть вот если к какому-то ядру присоединить еще какие-то другие элементы, то получается совсем другой состав. Поэтому наша чаша, наш синтезобраз, он строится четко только из ядер. Почему? Потому что если к синтезобразу, если к чаше присоединятся какие-то другие атомы, молекулы, которые из которых не может состоять вот этот наш орган, да, вот чаша и синтезообраз, то получается, что это будет уже не отцовское выражение, а выражение какого-то там уже другого химического элемента, который не свойственен отцу, не свойственен данному аппарату. И вот представьте, что полностью весь синтезообраз, он то состоит только из ядер. Вот этот человечек, он отражает внешне, отражает такого же человека, как мы. И чаша, вот, и вся чаша, вот, все ячейки, которые там есть, это все вот, записано, вот ячейки, с одной стороны, как клетка выглядит, да, с другой стороны, там внутри, в каждой ячейке находится ядрышко. И вот это ядрышко, оно записывает в себе вот эти знания, которые человек накопил и применил и накопил. То есть сначала нужно примениться этим, накопить какое-то определенное знание, и потом только то, что применилось, оно начинает записываться уже в чашу. И вот эта субъядерность, она... Вот у нас есть ядра, да, и между ядрами... Вот между ядрами вот это пространство, которое формируется, вот это ядро. И все пространство, которое формируется между ядрами, это называется пространство субъядерности. То есть у нас до сих пор ученые выясняют, да, как между собой крепятся клеточки друг к другу, как они между собой состыкуются, чем действуют и чем заполнено пространство между клетками, потому что там, в принципе, для них это какая-то определенная пустота. На самом деле пустоты нигде у нас нет, пустота — это космическое зло, и вот эти все ядра, которые у нас есть, они между собой крепятся вот этой субъядерностью. И мы с вами в конце каждого синтеза снижаем субъядерный синтез. И все записи у нас находятся, вот как раз идут в записи вот этого, весь синтез у нас записывается и в ядра, и в субъядерное пространство. То есть вот это пространство как раз-таки, которым между собой начинают прикрепляться клетки. И вот чаша, она состоит из ядер, заполнено все, что между ядрами, оно заполнено субъядерным пространством, то же самое синтезообразом, и все это заполняется огнем и синтезом. И чаша, она всегда должна быть заполнена огнем. То есть нужно периодически отслеживать, чтобы ваша чаша была в огне. Почему? Потому что без огня наша чаша, она просто перестает, мы перестаем с вами мыслить и перестаем пользоваться вот этим аппаратом синтезообразом. Почему? Потому что для того, чтобы у нас с вами появилась какая-то мысль. Что происходит? У нас появилась какая-то мысль, да? На той же логике, например, да, вот логическая сфера мысли. Вот я говорила, что здесь вот есть огонь, и она наполовину в огне, наполовину она снаружи. Вот и эта мысль попадает, например, логическая какая-то цепочка та же самая, да, она попадает сначала снаружи сферы, она здесь обрабатывается, вот этой сферы, она окунается в огонь, она получает огонь, то есть синтезообраз ее обрабатывает, она захватывает какие-то знания из ячейки для того, чтобы глубоко сложить вот эту мысль. Потом выходит, и человек, раз у человека появляется какая-то новая мысль. Новая мысль сложилась, этот опыт записался в ячейку. И если в чаше нет огня, без огня ни синтезообраз, ни сферы мысли, они не работают. То есть вот огонь, он поддерживает работу сфер мысли и поддерживает работу всех ячеек и работу синтезообраза. То есть когда огня нет, когда огонь опустошается, мыслительный аппарат, он тоже, приостанавливает свою деятельность. И почему опустошается, почему может чаша опустошиться, и что происходит в этой чаше, почему нельзя терять вот эту накопленность огня, которая есть в чаше? Во-первых, она опустошается нашими сомнениями. То есть самое серьезное, самое главное, из-за чего чаша может опустошиться, это наше сомнение. Это сомнение, есть такой яд, империл называется. Вот эти сомнения, они как яд, они выжигают просто огонь в чаше, и огонь начинает пропадать. То есть сомнения какие? Сделать сегодня, сделать или завтра, да, вот сидишь и не можешь определить, накрасить ногти розовым цветом или красным, сходить, не сходить, познакомиться, не познакомиться, когда ты начинаешь метаться в одну сторону, в другую сторону, и не можешь сделать какой-то выбор, какую-то пользу, то так поступить, то так поступить. Один день ты так думаешь, что вот, ну, по-любому сделаю. На следующий день опять начинаешь откладывать, опять начинаешь сомневаться, а нужно ли это, идти мне туда, не идти, устраиваться на эту работу, не устраиваться. И вот эти сомнения, они начинают потихоньку прожигать огонь в чаше, он начинает съедаться постепенно, перерабатываться, и потом достаточно трудно его, нужно будет выйти к отцу, опять просить прощения, да, у отца, и заполнять эту чашу огнем. И вот эти сомнения, они начинают пережигать в чаше всю эту накопленность огня, которая у вас есть. И вот, как говорят, ну, многие философы, да, что если к тебе пришла эта какая-то мысль, то нужно ее сделать. Почему? Потому что если к тебе пришла какая-то мысль, а ты ее не сделал, она, во-первых, закладывается как песок, да, который потом у нас скопится. Во-вторых, если в тебе эта мысль есть, а ты ее не сделал, значит, у тебя уже какие-то сомнения появились по поводу этой мысли, и ты опять начинаешь метаться в сторону. Нужно мне это, не нужно делать, познакомиться там, не познакомиться там. Например, у нас не принято, да, когда первая знакомится девушка с мужчиной, или женщина с мужчиной. То есть годами я знаю таких людей, которые не могут познакомиться друг другу, глаза смотрят, и одному стыдно подойти там познакомиться, другому стыдно подойти познакомиться. И вот как-то вот так вот идет, и оба в сомнениях, да, и в итоге ни семья не складывается, и люди прожигают, во-первых, огонь в своей чаше, погружаются в эти сомнения, причем эти сомнения потом откладываются в такие, как, ну, узелки, вот как вот такие вот, нельзя говорить узелки, вот как песочек, вот такие вот какие-то структуры, которые у вас остаются потом в чаше, они начинают копиться. Одно сомнение, другое сомнение, причем такие сомнения, которые, в принципе, они, ну, для вашей жизни, они вообще, ну, ни о чем, да, так скажем. Ну, решил ты, ну, выбрал там, ну, тот же, не знаю, подошел, познакомился, все там посмотрели, улыбнулись, разошлись. Или там выбрал какой-то там, не знаю, в чем женщины чаще всего сомневаются. Даже по поводу там ремонта, да, выбрать там зеленое было или красное, и все. И вот у некоторых бывает, они полгода не могут решиться ремонт даже сделать, потому что они не знают, каким цветом они хотят видеть там свою комнату. Ну, в принципе, с одной стороны, мысль глупая, да, вот, вроде бы уже давно бы определился, там, взял сегодня красным сделал, там, через 3 года сделал ремонт, уже зеленый повесил. И вот эти сомнения, они начинают опять, вроде бы ерунда, да, но они начинают откладываться в чашу, они начинают копиться, они начинают выжигать вот этот огонь в чаше. Человек с одной, тут не доделал мысли, не досложил, да, так ремонта не сделал. Думал, не смог решиться, каким цветом обои поклеить. Тут что-то не доделал, там не решил, тут не решил. И вот эта сомнительность, она как даже не уверен, именно сомнение, как сомнение — это совместное мнение, да, когда человек еще, кроме того, что он сомневается в своих поступках, не может из мысли какое-то применить действие, когда у нас подумал, сделал, обязательно должно быть. То есть если ты подумал, нужно обязательно это сделать. Либо совместное мнение, когда человек зависит от мнения каких-то окружающих людей. Когда вот в книжке так написано, что это так, вот, и значит, я тоже так буду поступать. Хотя, или как вот раньше было, да, если партия сказала, что так надо делать, значит, я так буду делать. Или как у нас принято, не знаю, вот у нас у родителей на работе, если сказали голосовать за Единую Россию, то все, там остальные уже партии даже можно не смотреть. То есть обязательно придут, проверят. И остальные, значит, все остальное — это все плохо. То есть нужно идти вот именно тем путем, который тебе сказали. То есть вот это совместное мнение, это тоже сомнение, когда не ты выбираешь какой-то свой путь, а ты начинаешь сомневаться в себе, идешь каким-то другим путем, когда ты идешь с каким-то мнением не своим, а с мнением другого человека или другого какого-то коллектива. И вот эти совместные мнения, они тоже не дают человеку дальше развиваться, когда человек не может выйти в какой-то определенную мысль, или как у нас мысль звучит, как энергоинформационный поток, да, по-другому, и он не может сложить вот эти мыслительные процессы. Почему? Потому что чем больше вот этих вот накоплений в чаше появляется, вот этих сомнений, тем больше чаша начинает забиваться, и если она забивается, съедается огонь в чаше. Чаша — это у нас какой еще орган, кроме того, что она накапливает в нас какие-то знания, это наша память. И вот чем больше у нас съедается в чаше вот эти огня, чем больше у нас сомнений, чем больше мы верим там, какой-то определенно только в какой-то определенной там книжке, остальное мы сегодня рассматриваем, потому что остальное все, мы тут сказали, что это так, а остальное я не смотрю, тем больше, съедаясь вот этим огнем, начинает ухудшаться наша память. Вот было у вас такой момент, когда вот ты просто вроде нормально живешь, всегда все помнил, а тут начинается, что ты просто выбиваешься из какого-то, как сказать, из колеи, да, и начинаешь что-то забывать. Тут что-то забыл, там потерял. И вот какие-то бывают такие моменты в жизни, когда ты начинаешь просто быть рассеянным, там начинаешь что-то терять, начинаешь что-то забывать. Тебе на работе одно сказали, ты опять забыл, тут забыл, там забыл. Это вот как раз, когда доходит до какого-то пикового момента ключевого, когда в человеке вот накапливается такое количество сомнений в его каких-то, когда там люблю, не люблю, не знаю, вроде люблю, а вроде не люблю. И сидишь вот на ромашке, гадаешь, одну ромашку, да, потратил, другую ромашку потратил, и вроде любит, а на следующей ромашке опять не любит. И вот это вот какое-то доходит до какого-то определенного критического момента, какого-то критического предела, когда человек выбивается просто из вот этой накопленности чаши огнем, из каких-то своих вот этими своими вопрошениями внутренними, да, так или не так, будет, не будет. И чаша начинает страдать в каком? В прямом смысле, да, и в переносном тоже, что человек начинает все забывать. И бывают люди, которые и под 100 лет, по 80, под 100 лет, даже посмотреть на пожилых людей, они всю жизнь помнят, да, начиная от своего там младенческого возраста, заканчивая своим вот этим, там, сколько, смотря сколько человеку лет, вот он вот в памяти, у него вот все вот это сохранено, вот эти ячейки у него все записаны, то есть у человека, человек не жил сомнением каким-то, он четко проживал какие-то свои, у него была какая-то своя позиция, да, какая-то даже внутренняя такая твердость, когда он не жил ни вот этими сомнениями, ни колебаниями, а вот каким-то определенным своим путем. И вот люди вот 80 лет, там 100 лет, они иногда настолько хорошо думают, адекватны, а иногда бывает в 60-70 лет уже человек приходит, и он понимает, что у него в памяти уже он то одно забудет, то другое забудет, иногда вообще там из памяти какие-то вылетают какие-то моменты, когда ты уже не можешь вспомнить, что там было 5 лет назад, даже год назад, даже полгода назад, ты забываешь на работе даже, там, что было месяц назад, да, то есть вот идут какие-то вот нарушения памяти. Почему? Когда вот эти ячейки, где записаны наши знания, они начинают забиваться вот этими блоками. И ты уже вот этот, ты начинаешь думать, начинает работать сфера мысли, она пытается вытащить из ячейки какое-то знание твое, да, какой-то сложный опыт для того, чтобы ты этим зашел, там преобразился, чтобы у тебя в материю что-то спустилось. А здесь вот ваши сомнения, 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 огня нет, чаша, сфера уже огонь она захватить не может, знание достать из ячейки не может. И вот начинается такой круговорот. Начинается потеря памяти. Конечно, бывают потери памяти, когда... Я, конечно, утрирую совсем, что потери памяти, но человек понимает, что память начинает ослабевать. У нас с возрастом чаще всего так принято в обществе, да, что чем ты взрослее становишься, тем хуже у тебя становится память. На самом деле это не так. И если у нас душа всегда молодая, да, душа у нас всего третья часть, то синтез образа чаши, это у нас аж четвертая часть. Она, если у нас душа аж молодая, то чаша, она еще молодее. Да, и вот у нее нет вот этого понятия такого быстрого старения, как нашего физического тела. И поэтому понятно, что бывают какие-то физиологические процессы, когда человек, ну, просто теряет память, там какие-то аварии, катастрофы, еще что-то, да, когда он начинает выбиваться из каких-то процессов, у него там с деятельностью головного мозга какие-то непорядки, или там склероз бывает, болезнь, там еще какие-то, да, когда человек просто физиологически начинает все забывать. Если у человека нет вот этих биологических каких-то нарушений, то у него чаша, она всегда молодая. И независимо от того, сколько тебе, какой у тебя возраст, можно отследить свою память вот по тому состоянию, насколько ты сомневаешься, насколько ты забиваешь свою чашу какими-то своими сомнениями, какими-то там недоделками, недодумками, когда ты что-то одно придумал решить, недомыслил, не довел до конца эту мысль, и все, и она у тебя опустилась, и она ждет какого-то ответа, какого-то решения, да, и поэтому все ученики, вот все ученичество прошлой эпохи, оно было, оно настраивало учеников, учителя настраивали учеников на то, чтобы они не сомневались, то есть даже был такой луч сомнения, когда, ну, подбивали людей для того, чтобы они именно вот прожигали вот этот огонь в чаше. И в принципе вот уметь вот доводить свои мысли до конца для того, чтобы не терять какие-то свои перспективы, потому что отец нам заложил сегодня достаточно много, достаточно сложно, да, и вот этот огонь, чашу надо уметь сохранять, не сомневаться, не уметь додумывать, доскладывать свои мысли. То есть даже если эта мысль какая-то бредовая, там, я не знаю, о чем-то вы подумали, ее нужно обязательно завершить до конца. Неважно, хороший итог получится или плохой, потом вы справитесь, но у вас уже этот блок не останется. То есть даже если эта мысль не путевая какая-то, ее нужно все равно доскладывать до конца. Может быть, вы выйдете на какой-то хороший ответ, может быть, выйдете не на нехороший ответ, но даже если она у вас, даже если плохое оно запишется, вы все равно потом, перейдя на какую-то новую мысль, на какую-то новую жизненную позицию, у вас вскроется вот эта запись, и вы просто переосмыслите это по-новому, войдете в какую-то новую глубину своего творчества, какого-то нового восприятия. И вот тем, что вы, как бы вот ваша чаша вот выбивается постоянно, вот эти вот знания какие-то записаны, да, неважно, хороший это опыт был, плохой, конечно, хорошо, когда этот опыт хороший, это однозначно, да, никто с этим не поспорит, но с другой стороны, хуже не тогда, когда какой-то не очень корректный опыт заложен, а когда вы начинаете сомневаться и не можете досложить какую-то мысль до конца, и получается, в чаше накапливаются вот это вот как сгустки такие, которые забивают эту чашу, не дают вам просто мыслить. Иногда бывает даже такое состояние, вроде бы нужно о чем-то подумать, но ты даже собраться не можешь с мыслями, да, как говорят, не могу собраться с мыслями. То есть что это значит? То есть чаша, она чем-то у вас глубоко, так скажем, забита, да, что вы даже не можете вот это вытащить, сформировать мысли из этой ячейки, достать какое-то знание, какой-то опыт для того, чтобы войти в какое-то новое, более лучшее для вас состояние и, может быть, профессионально там или какое-то еще, да, какое-то новое знание сложить, какую-то, да, ну, перспективу ту же самую, да, чего-то увидеть. То есть вот очень важно вот это вот, видите, вот эту простройку. И память, она независимо от того, то есть если у вас чаша там, ну, например, вы начинаете терять, чувствуете, что вот огонь чаши уходит, вы перестаете мыслить, что можно делать? Также можно выходить к отцу и заполняться, даже физически просто заполняться огнем отца, огнем, синтезом отца, то есть чаша, она синтез тоже себе накапливает. И чаша, у нас 4 чаши с вами, основная чаша вот там находится. Ну, вот как я показывала здесь, да, у нас чаши какие у нас, мы знаем с вами хум, это тоже одна из чаш, мы с вами знаем, у нас, вот если с самого начала взять, первая чаша — это чаша отца, вторая чаша — чаша дочери, чаша сына и чаша матери, которая находится под ногами. Это, в принципе, отражение всех 4 чаш, но они компактифицируются вот все в одну. То есть у нас первая чаша, 4-я — это чаша вот синтез образа, потом следующая чаша идет чаша веры, потом идет чаша хум, чаша ума и чаша хум. И вот эти 4 чаши, которые у нас действуют, их нельзя отнести, что вот именно та чаша вот там дочери или та чаша еще какой-то. Но сейчас все чаши минимально фиксируются все равно в любом случае здесь. И вот мы, почему? Потому что сейчас эпоха дочери, и мы с вами синтезируемся тоже, и мы говорим, что синтезируемся в хум. И хум, он тоже накапливает в себе огонь, и вот через этот хум мы тоже с вами уходим. Но хум это уже 26-й синтез, да, получается? 28-й синтез. И там уже вы будете стяжать такую, ну, вот эту чашу хум, которая будет у вас уже, ну, совсем такой, так скажем, другой дееспособности огня. Но сейчас минимально у нас чаша четвертого, на четвертом присутствии. Причем я говорила, что у нас мысли, которые формируются в чаше, это энергоинформационные мысли, да, вот если так еще взять этот тракт сюда.
Энергоинформационный поток. То есть что можно разделить? Что это энергия, да, и какая-то информация.
Вообще мыслительный процесс что такое? Это какая-то энергия, например, какая-то информация. Но можно энергию это мы больше берем с позиции планеты, когда человек думает, живя планетой, да, он пользуется вот этим информацией планетарной, и из этой планетарной информации он собирает какую-то информацию, форму, из этой формы у него складывается мысль планетарная. Если брать, можно взять светоинформационную, да, мысль. Можно взять также с воли или духоинформационную, ну так, духом пишу, духоинформационную, можно огненноинформационную. Можно вот с разных ракурсов тоже посмотреть, что те же самые мысли, они могут быть разными. Когда ты думаешь, либо только планеты мыслишь планетарным, да, каким-то своим развитием, либо ты мыслишь следующим развитием солнечным, когда это больше идет свет. Когда ты мыслишь планетой, ты больше мыслишь энергетикой. У нас есть энергоинформационное поле планеты вокруг планеты. Либо ты мыслишь светоинформационным составляющим, как Солнце. У нас Солнце, что оно как раз является светом для наших растений. Да? И с одной стороны, как владыки говорят, что Солнце — это больше наш инкубатор по выращиванию человечества на нашей планете. То есть оно не несет развитие именно как нас как человека, оно больше несет развитие нас как взращивание, просто вот как инкубатор для цыпленка, он просто греет, да, для него создает какую-то среду. Вот то же самое Солнце для нас, оно создает для нас какую-то определенную тепловую среду, какую-то атмосферу, которую мы взращиваемся. Но и почему мы вышли с вами из Солнечной системы и вышли дальше? Потому что Солнечная система, вот особенно с вылетом в космос Юрия Гагарина, да, когда он сказал фразу на русском языке, вот человечество вылетело в космос, на нас зафиксировалась как раз-таки не Солнечная система, да, не галактика, а метагалактика. Почему? Потому что Солнечная система, она нас не развивает, она дает нам определенную какую-то вот среду развития, именно тепловую. Да? Мы знаем, что наша планета находится в таком расстоянии от Солнца, когда вот чуть правее, левее, там вбок, вправо, влево, да, наша Земля бы просто либо перегрелась, мы бы ушли в минус, либо в плюс, мы бы сгорели. И спектр солнечный тоже вот именно на таком расстоянии от Земли, спектр солнечный под нас подстраивается. И вообще вся вот эта система, которая регулирует вот именно вот то состояние, в котором живет наша планета, это уже идет, это регуляция идет с метагалактики. То есть это уже мысль минимально огненная, да, когда энергоинформационно жизнь на планете Земля, ее сложить энергетикой, ее просто невозможно, да, потому что для того, чтобы видеть что-то, нечто, для того, чтобы регулировать нечто вот такое, как планета, да, вот как говорят, что самая высокая система, она видит, чем выше система, тем меньше деталей она замечает. И это было выведено, причем учеными, да, когда чем вот эта метагалактика, она настолько большая система, которая живет в огне и синтезе, тем меньше систему, как наша планета, тем более наш человек, она начинает замечать. Чем больше система, тем больше ей нужно подать сигналов для той же, например, метагалактики, для того, чтобы она эта галактика, для того, чтобы метагалактика эту систему заметила. И поэтому, почему на нас реагировала сразу метагалактика, что мы стали развиваться не светом, как, не энергией, как раньше, да, не светом, не духом, а именно огнем. Потому что мы были настолько маленькие в метагалактике. Вот представьте, Гагарин, да, вылетел там на этой ракете, которая там буквально могла развалиться просто в космосе. И был такой подвиг человека, когда он не знал, вернется он на планету нашу, не вернется обратно. И вот когда метагалактика уже увидела вот это вот состояние нашего человечества, когда мы настолько недоразвиты, так скажем, ну, технически, я не говорю, ну и внутренне с какой-то стороны развитые, с какой-то стороны не особо, вылетели вот за пределы нашей вот этой информационной сферы, энергоинформационной или биологической нашей сферы, за пределы планеты. И вот эта огромная крупная система, которая находилась в огне, она смогла среагировать на того человека, который вышел в космос, на который зафиксировалась вот эта большая система. Если бы мы с вами вылетели только бы на каких-то больших аппаратах, там сложных, еще бы не факт, что на нас бы обратили внимание или нет, потому что если бы мы были бы достаточно высокоразвиты, то нам надо было показать такую развитость свою метагалактики для того, чтобы она нас заметила. То есть нам, с одной стороны, как бы не повезло, так скажем, да, что мы такие были в таком состоянии, человек вот первый раз вылетел в космос, и вот мы были настолько мелкой и маленькой деталькой, которая заметила, зафиксировалась на себе метагалактика. И если Солнечная система — это больше наш световой какой-то, да, элемент, ну, световое участие больше, которое взращивает на нашу планете, вот, и человека, да, просто как вот сформирует вот эту среду, там, растения, животные, потому что у нас понятно, что мы без этого, без Солнца мы уже жить не можем, потому что мы либо замерзнем, либо какие-то катаклизмы начнутся. Следующее — это определенные записи духа, которые уже дух информационно живет в галактиках. Причем в галактике мы тоже не остановились, да, мы прошли мимо галактики. И самое интересное, что по телевизору вот недавно даже показали записи Махабхарата, книга есть такая древняя, где написано было, что прилетали на планету люди, которые умели жить 64-мерностью. Вот представьте, что у нас сейчас 256-мерность с вами метагалактики, а вот тогда, когда это была Махабхарата написана, в принципе, это, ну, достаточно давно это было, да, и вот прилетали какие-то люди, которые жили 64-мерно. И причем не только жили 64-мерно, умели этой мерностью пользоваться. И будьте здоровы. И когда, вот, если поднять вот эти описания, да, то в 64-мерностью как раз-таки живут у нас галактические люди или боги, которые находятся в галактике. А мы с вами перешагнули вот эту галактичность. И почему у нас с вами не 32-мерности, там не 4-мерность даже, да, минимальная на планете, не 32-мерности, не 64, а 256-мерность. Почему? Потому что, во-первых, у нас 256 частей, да, и на каждую часть включается соответствующая мерностная организация. Во-вторых, мы с вами смогли перепрыгнуть вот эту вот галактичность. С одной стороны, какую-то доразвитость, с другой стороны, какую-то недоразвитость, да, галактических людей. И вся смогла на нас зафиксироваться метагалактика огнем. Причем те люди, которые жили в галактике, там были и люди галактические, в принципе, вот вся, если звездную систему брать, там было очень, там, ну, и было, и живет сейчас очень много существ, которые имеют и человекоподобное, как бы, выражение, и такое больше животное. И у нас наша планета Земля — это единственная планета, которая, ну, во-первых, выиграла в конкурс метагалактики, да, на преображение вот метагалактики, на то, чтобы мы смогли с вами развиваться так, как мы сейчас развиваемся. Во-вторых, мы единственная планета, где живут люди вот с такой мерностной, 250 частной и мерностной организацией, такой, как же по образу и подобию отца. То есть это мы единственная метагалактика, которые смогли выйти в метагалактику, во-первых, из такого состояния, как мы были, во-вторых, состояться теми, ну и на перспективу еще теми, какие мы есть, да, вот 256-ричные, там с этой организационной мерностью, эпохой огня, синтеза. То есть, в принципе, мы, с одной стороны, как отец нас видит как вот такую некую перспективу развития для того, чтобы мы с вами смогли стать, вот уже оговаривала, да, сегодня немножко, чтобы мы с вами стали отцами-творцами когда-то на будущее, на перспективу. И поэтому с каждым синтезом, с одной стороны, у нас много стяжаний, они сложные, да, но с другой стороны, для отца это все просто. И чтобы мы там, какую мы чашу сложную с вами не стяжали, это, в принципе, идет какое-то новое развитие наше на наше будущее, для того, чтобы мы все более глубже и глубже начинали выражать отца собой, являть отца собой, и быть уже именно такими. По подобию, мы уже по образу и подобию, но именно входить в вот то состояние максимально глубокого выражения отца. То есть когда каждый из нас несет собой отца. Это, с одной стороны, такая избитая фраза, когда каждый человек, да, по образу и подобию отца, когда каждый человек должен выражать собой отца. Но вот если мысленно, даже вот в мысли подумайте и углубитесь, что как это человек, который живет на нашей планете, как он должен выражать отца собой, что это такое выражение отца. То есть когда мы заполнены, во-первых, огнем отца, да, полностью огнем, синтезом, то есть синтез — это одна из субстанций огня, только более сложная. Мы с вами уже, я думаю, ну или сегодня поговорим, или завтра об этом, как получится. И вот что значит по образу и подобию? Когда мы выражаем настолько собой отца, когда мы являемся, мы не являемся отцом, но мы имеем такие же возможности и перспективы, такие же, как у отца, тем же управлением материей, да, управлением каким-то там, ну, в основном материей, потому что человек — это ум, это средняя, промежуточная между огнем и материей. И вот, то есть мы должны накопить себе настолько большое количество огня, вот этого максимально, для того, чтобы мы могли собой выражать отца. И вот чаша, она как раз-таки это один из органов, один из аппаратов, одна из частей. Часть у нас называется синтез-образ сама по себе. Четвертая часть — это у нас третья была душа. Значит, название четвертой части — это синтез-образ. И вот этот синтез-образ, он должен накопить и в себе в этих ядрах огонь, и в чаше накопить огонь. То есть чем больше у нас накопленного огня, тем больше мы начинаем выражать отца собой. По этой схеме еще что, да? То есть когда мы с вами переходим уже из... И отец нас творит уже мыслью, которая по подобию отца, мыслью огненной или мыслью синтезной. Когда синтез записывается уже в огонь, как в некую субстанцию. То есть огонь сам по себе, он не несет в себе какой-то, ну, так скажем, какой-то записи. Вот когда когда синтез записался в огонь, вот тогда уже складывается какое-то нечто более высокое состояние, чем просто огонь. Как появляется какая-то запись, как вот мудрость. Как свет записывается в мудрость, как дух записывается волей. Вот то же самое огонь записывается синтезом. И отец, он творит минимально. То есть если даже отца не он творит уже нас не только энергии, да, когда вышестоящий включает вышестоящий как часть. Но он, вот это, кстати, тоже один из законов, да, например, Трисмегиста, который говорил, то есть все вышестоящее включает нижестоящее как часть. То есть огонь включает в себя уже и дух, и свет, и энергию. Когда отец находится в метагалактике, начинаем, что вообще отец, он уже творит нас мыслью своей, уже огнем, включая в себя и галактические записи духа, и солнечные записи света, и планетарные записи энергетики. То есть это включается в себя все вместе. И вот эти записи, они идут у отца, вот эта мысль формируется также у отца, формируется чаши, и в чаше формируются уже огненные мысли. И вот я говорила, что мысли бывают разные, да, от каких-то мелких самых мыслей до каких-то самых там восторженных, высоких мыслей. Это тоже зависит от того, насколько мы можем сферу мыслями сложить, либо мифологическую, либо тотемную, либо формальную, либо какую-то другую более высокую мысль, более высокое творение отца. Вот это можно увидеть еще так. И вот для того, чтобы более глубоко понять, что такое верности. Что такое верности, что такое, для чего они нужны, почему вот я говорила, что мы с вами 256-ричные, 256-мерные. То есть у нас складывается 256 частей, и каждая часть, она начинает развиваться своей определенной мерностью. У нас первые 128 мерностных частей. Потом следующий у нас 129-й идет уже образ отца. 130-й идет слово отца, вспоминаем, да? 131-я часть — душа. И 132-я часть — это у нас синтез образ. Вот представьте, если мы на каждом каждое присутствие развивается своей какой-то определенной мерностью, то если брать вот эти 128 мерностей, да, давайте считать тогда. У нас первая часть, она у всех 56-мерна. Вторая часть 257-мерная. Получается, что у нас, если посчитать синтез образ, сколькомерный сейчас, это что нужно сделать? Это нужно 132 прибавить 255. Сколько будет, посчитайте?
387.
Да, 387. То есть вот сейчас и синтез образ, да, он находится на 132-м присутствии. И он 387-мерный. С одной стороны, это достаточно большие мерности. С другой стороны, у отца, для отца и для метагалактики, для этой огромной системы, эти мерности, они не такие большие. И синтез образ, он несет в себе вот это большое количество мерностей. И для чего? Для того, чтобы, во-первых, наши мысли могли срабатывать на большее количество мерностных каких-то вот этих мерностных ориентиров, для того, чтобы мы более глубоко могли складывать какие-то мысли. Потому что, с одной стороны, живя только планетарно, мы можем складывать, вот, если мы берем только информационный поток, у нас планета трехмерная, то мы можем складывать какие-то только трехмерные мысли, да? Если брать световые, это свет у нас, по пятой эпохе это четырехмерность, то это минимальная четырехмерность, дух там пятимерность, да, и огонь на минимальном уже пятимерном. То есть наши мысли, они должны быть минимально пятимерно однозначны. То есть это если брать только пятую эпоху. Сейчас, если переключаться на нашу новую эпоху, то минимально 256-мерность, она уже должна разворачиваться физически на планете. Причем учеными доказано, да, что есть 11-мерность, но они доказать это не, вернее, они показали, что 11-мерность существует. Почему 11-мерность они только видят? У нас, если 8-е астрал, Светлана, 8-9-е Манас, 10-е Лути, 11-е Алма, 12-е Мамана, 13-е Дядя Мамана. Не видно? Вот ученые, они достигли, во-первых, если брать по плану, то если брать по мерности, например, если тут была 3-4-5-мерность, 6-мерность, 7-мерность, 8-мерность, 9-мерность, 10-мерность, 11-мерность, видите? То есть они дошли до того, что они вышли на Манус уже солнечным. То есть это как раз-таки вот света, Манус солнечный, это какие-то определенные света мысли, когда на Солнце фиксировалось, мы говорили, свет информационный поток, и вот они вышли, Манус у нас развивал в себе ментал элемент, по-другому, да, мысль. Вот они не смогли выйти на 11-мерность, и дальше пока они не идут, не могут выйти. Почему? Потому что если по прошлой эпохе, мы с вами говорили, что огненный мир, он начинался только после Манаса. И у нас чаша настроилась, накапливала себе огонь, и 3-4-5-мерность еще была как-то человечеству в какой-то мере доступна для каких-то там посвященных, да, которые занимались сетями огнем, которые могли выходить к Отцу Небесному. Следующий огненный мир начинается у нас уже огненный мир солнечный. Он начинался у нас с 10-го плана. И поэтому Манас, с одной стороны, это огненный мир для всей нашей планеты, но с другой стороны, для Солнца он являлся еще тонким миром. Поэтому они пока вот они увидели вот эту 11-мерность. И дальше они говорят, что есть какой-то предел, который мы не постичь не можем из-за него выйти. Почему? Потому что там уже начинается начинается огонь, уже другой огонь солнечный. И за пределы вот этого солнечного, за пределы планетарного огня выйти в солнечный огонь они уже не могут. Когда они видят только вот этим огненным миром нашу планету Земля. Нашу планету, например. Вот так вот можно видеть. И дальше выйти в огонь солнечный пока им не удается, потому что, во-первых, оборудования вот такого, оборудования нет. И для того, чтобы мы с вами сложили какое-то более высокотехнологичное оборудование, оно должно идти на мерность выше для того, чтобы доказать, что есть какая-то мерность ниже. И с другой стороны, вот если брать даже 11, 12, да, у нас 12, то есть они не могут выйти в 12 мерность. У нас 12, это что было? 12 часов времени, с одной стороны, да, у нас 12 цифр, она такая достаточно известная. 12 апостолов было у Христа, и причем Христос был 13-м. А 13-й план, это у нас, а эти планы были, тоже существовал, жил Отец. То можно видеть еще так, что они вот не могут преодолеть какую-то определенную какую-то эпоху именно такую вот планетарную, когда они не видят, кроме огня планетарного, они не видят уже, что есть какие-то более высокие виды мерности, которые находятся уже в рамках других огней. Поэтому именно 12 цифр, вот на 12 мерности выйти уже немножко трудно. Про мерность тоже такая тяжелая, наверное, тяжело, может быть, в какой-то степени мыслить, но с другой степени давайте включаем мозги, да, сегодня у нас работа ментального аппарата. Поэтому здесь вот с одной стороны это сложно увидеть, но с другой стороны умейте провести вот эти, проводить аналогии и запоминать ключи, которые у нас существуют. Вот ключ 4.1, который я говорила, что у нас вышестоящий, да, вот синтез образ или огонь. Он включает в себя дух, свет и энергию. И все вышестоящее включает в себя нижестоящее как часть. И вот этот огонь, весь огонь, который записывается, то есть у нас, смотрите, во-первых, если взять Будду, да, который, если, ну, мы говорили про Христа, говорили про то, что у него первого появилась чаша, но с другой стороны, человек, который начал накапливать огонь и который вышел в просветление, это человек назывался Будда, да, поэтому Будхи, у него есть прям целый план, который называется, который называется с позиции вот его названия. Почему? Потому что манас это был еще не огонь, а он вышел, уже смог выйти в огненное состояние. Когда мы с вами, кстати, сегодня стяжали чашу, я произнесла такое слово, как озеро Читты. Кто-то, если смог запомнить, да? Что это такое? Это такая зеркальная гладь на поверхности чаши. Когда огонь здесь вот он начинает выравниваться. Но когда вот мы с вами стяжали пакет мыслей, пакет знаний, и этот пакет мыслей и знаний, он начал бурлить в нашей чаше, и вот здесь вот происходит бурление, а вот здесь вот выстраивается такая, как вот гладь, которую видели вот те, кто занимался буддизмом, когда они входили в просветление, когда они видели, что эта вот гладь, они описывали, как это гладь реки или гладь какого-то озера, на котором находился лотос. На самом деле это был огонь, и они на нем плавали. Ну, понятно, что сейчас никто на нем не плавает. Сейчас у нас есть только престол, который находится в этом огне. И они вот плавают в этой нирвана кая тела называлось, вот состояние нирваны, которое все знают. Да, это вот как раз-таки было ощущение, вот, состояние, вернее, плавания в лотосе, вот на зерцале, вот на этом зерцале. И человек вот настолько погружался вот в это состояние нирваны, что он дальше, кроме вот, дальше развития, кроме лотоса, он просто не мог перешагнуть. И было очень сложно выйти из этого состояния, чтобы выйти и шагнуть в какое-то восхождение свое более высокое, чем оно было, вот, чем было просто просветление вот этой чаши, вхождение в состояние нирваны. И поэтому у нас очень много. Ну, достаточное количество учеников, которые уходили в эту нирвану, они погружались в эту нирвану, и все, и дальше они начинали там плавать, и плавают у нас, понятно, и не всплывают, там, не тонет, вернее, да, то, ну, одно состояние. То есть они настолько погружались в это состояние, что они выйти из него просто не могли. С одной стороны, это развитие для них какое-то высокое, да, что они смогли этого достичь, а с другой стороны, это какой-то такой тупиковый путь, когда они не могли уже выйти в какое-то новое направление. То есть нужно уметь еще выходить из этих состояний, когда, с одной стороны, ты и плаваешь, но с другой стороны нужно идти куда-то дальше, когда тебе и хорошо, но нужно делать какой-то следующий шаг, а когда говорят опустошись, отец тебя заполнит, да, нужно уметь опустошаться не только плохим, да, как я постоянно перед практикой вам говорю, опустошитесь, да, нужно уметь опустошаться еще перед отцом и чем-то хорошим. Почему? Потому что опустошаясь чем-то одним хорошим, отец нас заполняет чем-то хорошим другим, только более высокого уровня, с позиции даже огня. То есть мы опустошаемся каким-то своим одним счастьем, отец нас заполняет более высоким счастьем. То есть увидите, что вот опустошение отца — это не только когда мы выходим все такие плохие, немощные, там с какими-то своими болячками, там с проблемами, там с песком в чаше, не знаю, с чем еще, а именно когда мы выходим в самом, я вот даже говорю, что мы выходим в самом своем лучшем, дееспособном состоянии перед отцом, мы становимся перед отцом со своими самыми лучшими накоплениями, да, мы с вами выжигаемся всеми лучшими накоплениями духа, света, огня, энергии. И вот чем более лучше мы возожжены перед отцом, чем более лучше мы в состоянии перед ним развернулись, чем больше мы опустошились этим состоянием перед отцом, тем лучшим состоянием отец нас заполняет. То есть вот увидите еще такую рамку, потому что мы, вернее, такую грань, когда мы с вами, потому что видим только, что мы опустошаемся перед отцом какими-то своими некорректными накоплениями, но и нужно уметь опустошаться еще вот лучшим, чтобы когда мы, как говорят, что к хорошему человеку привыкает, к плохому человек привыкает, ну, долго, да, к хорошему привыкает человек быстро. Вот мы к хорошему привыкаем быстро, к плохому привыкаем долго. От плохого нам легче опустошиться, потому что мы к нему еще не привыкли. А когда мы привыкли к чему-то хорошему, это хорошее отдать уже кому-то, да, даже отцу это бывает, ну, трудно, а вдруг хуже станет, да, вот у нас такая мысль, что вот, как это чемодан без ручек, да, вроде бы и выбросить, и нужен, и, ну, и выбросить жалко, да, вот то же самое состояние, когда вот и сейчас, и практики, когда вы будете делать, когда вы заполнены огнем уже сейчас, огнем отца, огнем изначального настоящего отца, вот умейте опустошаться вот всем и всем своим лучшим, и всем, вот всем, что у вас есть. То есть не деля там что хорошее, не деля плохое, а вот тем вот самым, какой вы есть вот на самом деле. Вот. И вот этот огонь, которым мы опустошаемся, вот эти записи знаний в чаше, которые мы несем, причем эти знания в чаше, можно увидеть, что они несут в себе записи даже каких-то предыдущих эпох, каких-то предыдущих воплощений, и они, с одной стороны, нам помогают в чем-то, потому что в них складывается какой-то наш, ну, хороший, лучший опыт, а с другой стороны, есть какие-то записи, которые нам уже не нужны, периодически. Даже владыки в практиках, они просто эти записи убирают. И вот есть практика погружения, я про нее уже вам рассказывала, вам 4 синтеза вы уже прошли, в принципе, вам уже пора организовывать, или к вам кто-то приедет, или вы куда-то съездите к какому-то погружающему, то есть нужно уже... То есть 4 синтеза почему? Потому что, ну, чаша, она в себе имеет очень много накоплений. И для того, чтобы вы эти накопления в своей чаше проработали вот в практике погружения, нужно обязательно это пройти. То есть подумайте, либо вы сами куда-то съездите, сорганизуетесь, либо кого-то пригласите сюда. То есть это нужно обязательно сделать, потому что эти записи, они в какой-то степени могут тормозить вас, но или незаметно для вас. То есть вы даже не будете знать, что не так. Или не ощущать это, но вот когда вот пережигаешь какую-то запись, все равно даже в теле появляется такое чувство облегчения, что как будто вот ты отдал какую-то свою тяжесть, какую-то ношу. Вот. И погружение дает вам такую вот возможность убрать какие-то ненужные записи в чаше, вот в этих ячейках, каких-то ваших накоплений прошлых эпох, записи духа, которые у вас есть, которые вам уже не нужны, потому что если раньше было нормально, да, человек участвовал в войне, например, там убивал людей, то сейчас участвовать в войне, ну, это уже, ты уже отнимаешь какую-то жизнь, да, и, ну, с другой стороны, можно как-то двояко это посмотреть, потому что когда ты защищаешь, ты прав, когда ты на другой стороне, ты не прав, и вот, то есть много таких у нас записей, я думаю, что сколько было войн, да, каждый из вас и в войне какой-то участвовал, может, возможно, я не говорю, что обязательно, какие-то там были подвиги, свершения, с одной стороны, той эпохи, для той эпохи это было обязательно, там мы были командиром войска какого-то, а в этой эпохе, ну, в этой эпохе вы уже вроде бы и не знаете об этой записи, но эта запись, она тянется за вами, и она несет в себе какие-то вот, вы начинаете притягивать по подобию этой записи к себе какие-то ситуации уже в жизни, которые, например, вам уже не нужны. Вот, это погружение, оно дает вам такое вот, какое-то такое, ну, даже освобождение, так скажем, от каких-то записей, которые вам уже не нужны, которые не в стандарте новой эпохи. Но если у вас есть какие-то записи, Если у вас есть какие-то записи, которые вам нужно отработать, переработать, встретиться с каким-то человеком, как я вот сегодня говорила, да, там боятся люди подойти друг к другу, поздороваться. То есть бывает иногда такое, что нужно, необходимо просто встретиться, даже сказать привет, и ты уже с этим человеком что-то отработал с какой-то прошлой эпохи, какую-то запись там в чаше или в духе, она уже просто, просто исчезает. И вот какие-то привязки, связки с другим человеком, они перестают. А бывает так, что так, в этой жизни так вот засомневался, да, к этому человеку не подошел, и опять наступила следующая жизнь, и вот вам нужно, там, один живет, там, не знаю, на одном континенте, другой на другом континенте, и опять эта запись, она к вам притягивается, и вот человек мучается, страдает тем, что ему опять-таки нужно найти того человека, чтобы просто посмотреть ему в глаза, и чтобы какая-то связка там пережглась. Поэтому не бойтесь какие-то совершать поступки, которые, вот, с одной стороны, немыслимы для вас, да, но вот если мысль появилась, что нужно подойти, нужно поздороваться, нужно это сделать, пройти какой-то этап, нужно лучше завершить это действие для того, чтобы у вас не осталась опять эта запись, даже не начинала притягивать к себе какие-то новые ситуации для того, чтобы, ну, например, с тем же человеком опять где-то сойтись, поздороваться с ним, что-то с ним прожить, переработать. Бывает даже, люди становятся друзьями на какое-то время для того, чтобы пережечь какие-то связи свои, да, каких-то прошлых эпох, какие-то недоговорки там, или, ну, что-то между вами было, в общем, не зря вы притянулись. Также бывает муж и жена, да, когда они проживут там сколько-то лет вместе, и потом понимают, что все, пути их расходятся, да, в принципе, мирно расходятся. Почему? Потому что они преодолели в себе какую-то запись духа, которая в них была, какая-то запись чаши была, и эта запись переходит, и люди расходятся, и у них начинается какой-то новый этап развития. Вот погружение, оно вам дает вот ту возможность, чтобы эпохами опять не искать каких-то людей, потому что на погружениях очень много всплывает таких моментов, когда приходится просить прощения у большого количества людей, которым ты когда-то что-то сделал. И вот представьте, вот те люди там, ну, там 40 их человек, 50, 60, вот эти люди, они к вам по жизни начинают подтягиваться для того, чтобы вы с ними что-то отработали, там, чтоб вы им сделали, например, даже просто сказали какое-то слово, потому что вы их, например, какой-то жизни обидели. Ну, я, конечно, утрирую, но вот, в принципе, можно даже вот так вот увидеть. И вот на погружении бывает, что вы там просите у большого количества человек просто прощения для того, чтобы к вам эти события уже, просто к вам эти события перестали притягиваться, чтобы эти люди к вам не тянулись, потому что они вам уже не нужны, и вам не нужно с ними что-то уже прорабатывать, как-то корректировать какие-то ваши взаимоотношения прошлых жизней. И поэтому вот, ну, такое вам пожелание, да, пройти погружение и вот избавиться от каких-то ненужных связок с прошлыми эпохами, потому что погружение, оно в основном разбирается с какими-то вашими прошлыми жизнями, прошлыми записями, даже не обязательно пятый раз, иногда всплывают там записи духа абсолютно, абсолютно различные. И у нас есть люди, которые там на одной планете родились, потом пришли сюда жить, да, на других планетах. Сейчас на нашей планете очень много воплощается именно людей и ангельского, и демонского глобуса, и различных инопланетян, которые где-то когда-то там, ну, или попросились, потому что им интересно на нашей планете развиваться, потому что наша планета, она единственная планета, которая выдержала вот этот конкурс, и сейчас на нашу планету воплощается очень много таких вот существ, которые живут, в которых, вернее, есть записи каких-то вот таких вот накоплений, даже накоплений глобусов, потому что у нас глобусных, вспоминаем, да, у нас было 4 глобуса: амарный глобус, ангельский глобус, демонский глобус и человеческий глобус. И даже человек, существуя по форме, по подобию отца, он не обязательно был внутри по себе именно человеком. И поэтому где мы были, в каких глобусах, в какой жизни, в одном глобусе мы могли быть, в одном глобусе, в другой жизни, в другом глобусе. Непонятно, да, где нас носило, не хорошо, не плохо, это как бы развитие человека, развитие духа человека. И пройдя вот этот весь этап, мы не зря вышли с вами в метагалактику, потому что это необходимо было сделать. И не нужно этого пугаться. Я не говорю, что это вы, да, обязательно, потому что воплощаться начали такие существа-то больше, когда у нас именно пришла метагалактика как стандарт. Сколько лет? Ну, 10-20 назад вот началось такое развитие. И начали вот рождаться детки такие, которые с ангельскими накоплениями, их, ну, очень много. и с различными другими, так скажем, включениями в них. Вот, и практики, вот эта практика погружения, она как раз вам поможет выявить вот эти вот ваши некорректности и оставить ваше, ну, то есть оставить ваше достоинство какое-то внутреннее, но пережечь то, что вам уже, в принципе, вам уже не нужно в этих ячейках записи. И вот сейчас у вас появились в ваших ячейках, вот в этих ядрышках, в чаше новые мысли от отца, новые знания от отца. И вот сейчас вам можно будет, вам, вы начнете развиваться уже, с позиции метагалактики, с позиции знания отца. Когда к вам будут притягиваться уже, вы будете притягивать к себе уже не энергоинформационные мысли, мысли не энергоинформационного поля вокруг планеты, да, более, мысли более высокого качества, мысли от отца, мысли от владык. И это будет, это начинается совсем другое развитие. Представьте, на нашей планете, да, когда мы с вами начинаем думать уже в синтезе, в слиянности с отцом или с владыками, а не сам по себе, да, как говорят, в воду вступит толочь, да, когда мы, вот, тоже можно видеть, это как некое сравнение с чашей, когда в чаше накоплена вода, а не огонь, и вот огня в чаше не хватает, и начинаешь толочь в этой ступе воду, и в итоге выводов никаких мыслей ты сложить не можешь, потому что чаша твоя заполнена водой. Кстати, вот одна тоже из таких некорректностей, когда у нас чаша пережигается вода, это постоянный переход в астрал, когда мы, вот бывает, ну это чаще женщин, наверное, касается истерик, когда женщина начинает постоянно о чем-то плакать, там тот меня не любит, я некрасивая, там я толстая, у нас много, да, много в голове, как эти в анекдотах говорят, тараканов, да, у женщин. И вот эти истерики, вот именно слезы женские, они тоже начинают, в чаше огонь начинает потихоньку, уже не с такой скоростью, конечно, как сомнение, но частично чаша начинает заполняться вот этой водой, астральностью. Это тоже не несет в себе никаких мыслительных процессов. И человек начинает уходить чисто в астральность, в чувства, в ощущения, и он не может сложить уже такие вот корректные мысли, какие-то, сделать какие-то корректные поступки, которые нужны были бы ему для какого-то развития. Поэтому, когда хочется плакать, когда мы чаще всего плачем, когда мы чувствуем себя, когда мы начинаем себя жалеть, да, когда вот я такая хорошая, у меня вот там тут не так, вот тот меня обидел, этот меня обидел. Вот, во-первых, жалость — это само по себе, ну, такое достаточно плохое чувство, да, когда жалость — это от слова «жало». И это жало, во-первых, вонзается, потом формируется на эфире действительно как жало, как кинжал такой в сердце или где-то там, смотря что вы в себе жалеете. И с другой стороны, вот этот, когда вы начинаете накапливать, начинаете плакать, вашу чашу начинает капать слезами просто вот ваша вода, ваша астральность, и чаша, она, синтез-образ, сферы мысли, они работают только огнем. Если в вашей чаше накопилась вода, то нужно опять-таки выходить к отцу, пережигать эту воду и заполняться огнем отца. То есть или физически к нему выходить, ну вот выходить практикой. Есть у нас очень много практик, с чаши. Либо физически просто даже чувствуете, что вы начинаете уходить, как говорят, астральная женщина, да, это женщина, которая находится вечно в чувствах, которая находится в свете. Нужно быть, у нас даже синтез ведется минимально ментальным, минимально мыслительным процессом. То есть сейчас даже вы включаетесь уже не в тройку, да, не в чувствительность, а включаетесь уже в мыслительные процессы. И вот проживите вот это состояние мыслительности, когда человек, вот смотрите, когда идет истерика, это что получается? Что когда человек плачет, он начинает себя жалеть, он перестает видеть какие-то перспективы пути, он не может сложить мысль, и он не видит, что ему нужно дальше сделать. А когда у нас какая-то ситуация есть, как говорят, отец всегда дает какую-то ситуацию, да, именно потому, на что вы способны, да, то есть по вашим возможностям. И когда ты начинаешь плакать, что происходит? Отец тебе дал огонь на разрешение этой ситуации, огонь у вас заполнился, чаша заполнилась на разрешение этой ситуации, вы начали плакать, что вот у меня там что-то случилось, ну, например, кошелек потеряла и сижу плачу, что я такая бедная, несчастная. Отец тебе дал огонь, заполнил твою чашу, то, чтобы ты преодолела эту ситуацию, как-то эта ситуация, например, взросла, да, взошла, тем, что ты начинаешь плакать. Что происходит? У тебя начинает огонь тратиться, ты начинаешь заполняться водой, и все, и приходит, и ты, получается, не видишь уже какой-то выхода из этой ситуации, ты уже не можешь сложить какой-то путь, выход, где это найти, например, куда позвонить, там, подать заявление, там, не знаю, почему этот пример вспомнился. И вы перестаете, у вас перестают появляться какие-то силы для того, чтобы у вас ситуация сложилась максимально для вас нужным способом. Если вот вы не плакали, а наоборот, включили мысли, да, что вот да, вот у меня что-то потерялось, нужно, значит, обратиться туда-туда-туда, сходить здесь посмотреть, может быть, я там другую сумку переложила, ты начинаешь мыслить, начинаешь крутиться сферы мысли, ты начинаешь обрабатывать вот этот объем огня, который у тебя есть в чаше. И получается, ты начинаешь, во-первых, применяться тем огнем, который тебе дал отец, а отец просто так, он тебе ничего не дает. То есть ты начинаешь этим взрастать. Может быть, ты потерял эту вещь там, где-то на работе, ты вернулся туда для того, чтобы поздороваться там с каким-то человеком, и он тебе скажет какой-то, например, новый путь, что вот, да, вот смотри, вот, а я сегодня там сделал то-то, тебе бы тоже хорошо. То есть все в нашей жизни, оно случается, так скажем, не случайно, да, и вот не нужно впадать в эти какие-то панические состояния. Почему? Потому что они начинают, вот этот огонь в чашу начинает просто угасать, он начинает растрачиваться, и он переходит вот на астральный план, план это по пятый раз, да, на астральное присутствие, вы начинаете астралить. И то, что это действие в себе несло, да, какое-то ваше развитие, ваш какой-то пик вашего, может, каких-то ваших возможностей, вы растрачиваете этот огонь, вы уже не включаетесь в какую-то новую, другую перспективу вашего развития. То есть вот, нужно уметь, с одной стороны, все говорят, что да, женщина должна уметь плакать, там, она же там слабая, но с другой стороны, наши слезы, это опять-таки мы с вами уходим, это слезы, это можно сказать, для человека пятый раз, и мы с вами уже взрослый, да, у нас уже четвертый синтез, поэтому давайте включаться уже сознательно, мыслительно, потому что синтез это минимально четверка, да, это мысль, это мента по-другому, да, у нас конфетки какие-то, ментос есть, да. Ага. И то есть нам нужно уже уметь додумывать, складывать какие-то мысли, да, не впадая в какие-то такие вот состояния панические, там, слезные, да. Не жалея себя, а наоборот, видя, что в какой-то ситуации есть какая-то перспектива наша, и для этого уже есть отцом, нам дан какой-то определенный объем огня для того, чтобы мы эту ситуацию разрешили в какой-то для нас максимально нужным путем, нужным восхождением. То есть у нас вообще синтез, он больше такой идет как ученическим путем, когда мы с вами, каждый из нас идет с вами как ученик. И вот мы с вами на прошлом, по-моему, да, стяжали и меч ученика, и путь ученика. Вот и каждый из вас, по крайней мере, пока идут вот эти 16 синтезов, мы с вами ученики. И мы с вами ученик, что делает? Он учится. И нужно уметь учиться, да, для чего нужна эта ситуация, как эту ситуацию разрешить, разрулить. Для чего она вам нужна, почему ты это сделал, да, и вот нужно уметь видеть вот такие ваши ситуации по жизни и не включаться в ваши перспективы, то есть каждая ситуация, она в любом случае несет какую-то вам перспективу, даже если это что-то плохое, оно нужно для того, чтобы вы этой ситуации что-то пережили, допустим, например, ту же запись какой-то прошлой эпохи или вашей жизни, которую вы даже, ну, тех же сомнений, например, да, когда вы что-то недосложили, и вам дается ситуация эту мысль завершить до конца для того, чтобы записалась уже какая-то хорошая положительная мысль, положительное знание вошло в чашу для того, чтобы потом каких-то других профессиональных там или своих каких-то других путях вы могли уже этой мыслью, новой мыслью, новым знанием уже пользоваться. Вот нужно увидеть вот это, что чаша — это очень, ну так скажем, полезный орган, который позволяет нам видеть и складывать какие-то новые перспективы, когда она накапливает в себе огонь, для того, чтобы, во-первых, огнем мы взрастаем, наши части взрастают огнем, с другой стороны, огонь, он дает нам складывать мысли, мыслительные процессы для того, чтобы мы с вами видели, что делать дальше. Причем мысли — это всего четвертая позиция, а сознание — это уже шестая. То есть осознание — это уже, ну, более глубокий процесс, когда шестерка — это у нас шестая часть. То есть это четверка — это минимальная мысль. И поэтому старайтесь, когда вы чувствуете, что у вас появляются слезы, какая-то паника, просто мысленно для себя утверждайте, что я перехожу на ментальность, например, да, у нас, если брать даже горизонтами, у нас первый горизонт физический, там эфирный, третий астральный, четвертый ментальный горизонт, то есть минимально нужно быть ментальным для того, чтобы уметь сложить дальше какие-то свои мысли. Ну, в принципе, с этой темой все, наверное, да, для кого-то, наверное, может быть, это важно было услышать. Что мы с вами сейчас разберем? Есть важная тема такая. Это субъядерность. То есть смотрите, Субъядерность как таковую мы, я думаю, что разберем больше завтра, потому что нам нужно, чтобы на ночном обучении владыки вас к этой тематике еще глубже подготовили, чтобы вы смогли войти в что такое субъядерность более глубоко, но это будет завтра. Сегодня мы так более поверхностно с вами изучим, что такое субъядерность, войдем в это состояние. И кроме этого, кроме того, что есть субъядерность, кроме того, что я объясняла, субъядерность, она тоже записывается, может записываться, между ядрами могут записываться тоже состояние огня, духа, света, энергии. У нас с вами минимально записывается огонь, причем состояние огня, духа, света, энергии, они тоже могут записываться разной мерности, когда у нас и энергия может записываться разной мерностью, свет может быть между ядрами записываться разной мерностью, дух может записываться разной мерностью, то же самое огонь, он записывается разной мерностью. Для того, чтобы мы с вами смогли мыслить по-новому, да, складывать новые мысли с перспективой, парадигмы, которую нам сложил и мы стяжали у отца, нужно уметь складывать вот эти мысли, вот эти сферы мысли на всех присутствиях метагалактики. То есть смотрите, если раньше мы с вами брали знания из информополя планеты, то информополе планеты
это минимально третье присутствие. Максимально даже наше третье присутствие. То есть
все человечество, которое живет и пользуется информополем планеты, оно живет третьим, пользуется с информополем третьего присутствия. То есть это больше такой вот астральная перспектива. Если есть еще такое название, как плеяда сфера. Ядосфера — это уже седьмое присутствие. Седьмое присутствие. Вот человечество, то есть, причем это седьмое присутствие из 256, да?
Если так вот увидеть, то есть у нас 256 присутствий.
То получается, все человечество максимально пользуется записями и информацией, которая записана на нашей планете, либо в третьем присутствии, либо в седьмом присутствии. Мы сейчас с вами должны включиться в тот процесс, когда на каждом присутствии... Сейчас я там нарисую, наверное.
Это
стирала,
да?
Вы смотрите, у нас 256 сфер мысли.
И у нас 256 присутствий.
Вот если брать тем ракурсом, что у нас на каждой части, например, части образа отца, части слова отца, части там душа, а в каждой из них есть чаша, ну вот, как все во всем, да? Но с другой стороны, у нас чаша — это четвертое присутствие для того, чтобы... Синтез образ, четвертое присутствие. Я сокращенно уже писать, ладно, не буду расписывать. Синтез образ. И четвертое присутствие. То для того, чтобы мы с вами могли сложить вот эту 256 мысли, 256 сферами мысли, 256 там, пакетами знаний, 256 мыслями, нам нужно научиться собирать эти мысли уже не на трех, не на семи сферах планеты, да, которые записывают, кстати, там есть записи в этих планетах, в этих сферах, и где, кем была наша планета до этого, что с ней было, то есть там все исторические ракурсы, все природные аномалии, которые у нас были на планете, все там техногенные катастрофы, даже тех цивилизаций, про которые мы с вами сегодня говорили, все это, все сложности пути, так скажем, которые были в рамках нашей планеты, все созидание, которое было записано отцом нашей планеты, оно записано вот в этих вот сферах. И мы с вами уже можем включаться в знания не только вот этой формы сферы планеты. Причем сейчас человечеству пока неизвестно, как оттуда добирать эти знания. Будьте здоровы. Как оттуда пользоваться вот этим пакетом, вот этим набором знаний. То есть человечество пока еще не дошло до этого пути. И но когда-нибудь у нас будет такое оборудование, да, когда мы с вами сможем уже историю читать не из этих книжек, которые написаны, и потом думать, там, что правильно написали, тут неправильно написали, да, когда мы. То есть планета, вот эти информсферы планеты, они записывают истинные знания, такие, какие были на самом деле на этой планете, кто прилетал, зачем прилетал, откуда человек появился. То есть эти создания, они там записаны. И в третьей сфере записаны больше такие, ну, такие какие-то больше астрального присутствия, да, вот такие вот какая-то информация. Но в седьмом присутствии, там уже плеяда сфер, там уже больше знаний нашей планете и нашей, ну, в какой-то степени даже нашей Солнечной системе. То есть как наша планета, мы с вами проходили, да, что она появилась с планеты Фаэтон, которая пришла на нашу планету, которая погибла в другой даже мерности, другой там жила другая цивилизация. Вот, и наша планета, мы, вернее, сейчас, переключаясь с вами на другие мерности, должны брать вот эти знания уже не только на первых семи присутствиях, а уметь брать знания на 256 присутствиях метагалактики, то есть на каждом присутствии. Есть свои законы. Конечно, законы. Стандарты. Методы. И вот на каждом присутствии есть законы, стандарты, методы, правила, свои мысли, сути, мысли, смыслы, сути, идеи, возожженности. И на каждом присутствии, то есть для того, чтобы разрешить какую-то проблему уже в новой эпохе, нам недостаточно будет вот этих семи присутствий или трех присутствий, которые у нас есть, надо будет включаться уже более глубокие смыслы, более глубокие проработки, именно собирать вот этот объем знаний, объем мыслей, смыслов с каждого присутствия метагалактики. Если их 256 присутствий, то у нас 256 частей, 256 присутствий. То есть и каждая часть она должна минимально уметь накапливать себе на себя вот эти вот стандарты каждого присутствия, мерности каждого присутствия, для того, чтобы наша мысль она начинала складываться более глубоко, чем она есть у нас сейчас. Не пользуясь вот записями только там 9, 7, 3, 8 сфер. Причем вот эти сферы, в них есть определенные записи духа, которые отслеживают человека, кто он такой тоже есть. То есть если метагалактика она отслеживает полностью каждого из нас, как вот сканирует, да, то вот в этих информополе тоже есть записи про каждого из нас. Но такая уже минимальная, когда человек, планета нас видит больше коллективно, да, какую-то запись духа, каких-то выдающихся только личностей, где их дух внес какое-то, например, какие-то большие накопления для нашей планеты. Например, Наполеон, да, вот если про него вспомнить, у него можно считать, вот, что у него записи духа, например, вот я про дух сегодня начала говорить уже, да, что бывают женские записи духа, бывают мужские записи духа. Вот у Наполеона у него женская запись духа. Почему? Потому что это было воплощение, одно из женских воплощений духа, но вот в этом воплощении, про которое мы знаем, он родился мужчиной. У нас есть страна Франция, да, которая накапливает себе вот такое женское выражение. Причем потом, когда вот искали чашу, вот это тоже как бы история, вот жену Христа и его детей, они куда ушли? Они ушли во Францию, да, и до сих пор ищут следы вот тех этой женщины, следы детей Христа, и не могут найти. Но они ушли именно во Францию. Почему? Потому что там было вот именно женское такое воплощение, женское накопление духа. И очень много было направлений потом, которые розенкрейцеры, да, которые тоже именно искали вот каких-то вот, искали, разрабатывали чаши, грааль, искали вот эту мать, жену Христа. И, в принципе, там даже было целое направление, которое занималось вот развитием чаши на нашей планете. И даже если Наполеон у нас, после него что осталось вот в кондитерском изделии, даже вот если, как доказательство такое вам, да? То есть от него остался тортик. Тортик у нас кто чаще печет, это женщины, да? И поэтому даже в кондитерском изделии вот от него осталось, кроме того, что это была великая воительница, как ее называют, владыки, от нее остался вот этот тортик, который до сих пор, сколько лет уже прошло, до сих пор все знают, когда говоришь Наполеон, да, все знают, что, о чем идет речь, что это слоеный там торт, да, причем очень вкусный. И вот таких в нашей эпохе много записей духа, которые записываются вот именно вот в плеяде сферы, то есть их на третьем присутствии нет, но в основном чаще всего они записываются в плеяде сферы, когда планета видит нас только как одного человека, как какую-то некую, из большого коллектива она видит какого-то, нескольких человек, да, по записям духа она вычленяет там мужской дух, женский дух, там то внес, это внес. И если метагалактика, она уже видит нас тоже как записи и духа, и полностью всех наших накоплений, она уже видит строение нашей чаши, наших аппаратов, систем оболочек, и она более глубоко и более, так скажем, компетентна, чем просто сфера, которая есть на нашей планете, начинает нас как бы включать нас в свое развитие. И вот для того, чтобы мы с вами могли уже развиваться, не пользуясь вот этой информацией плеяда сферы, причем достать ее тоже достаточно сложно оттуда, да, и что значит достать? Вот у нас бывает иногда на экзаменах мы включаемся, или где-то человек, когда-то у него вспыхивает какая-то новая мысль, да, это все равно эта мысль чаще всего записана уже в информосферу, он просто достает оттуда какую-то часть информации и начинает ее обрабатывать. То есть информация — это как раз-таки тройка, информация — вот эта третья сфера, информосфера, которая находится вокруг планеты. Для того, чтобы мы с вами могли складывать новые мысли, уже не беря, во-первых, беря мысли из метагалактики и складывать какие-то свои новые, свое что-то новое, приносить новизну метагалактику, потому что метагалактика видит в каждом из нас какую-то новую перспективу, вот кроме того, что она сканерит нас, наши какие-то прошлые эпохи, наши восхождения, она видит нас перспективу того, что каждый из нас может привнести в человечество для этой планеты. То есть каждый из нас родился на этой планете не случайно, да, именно вот в новую эпоху, именно в эпоху перемен. И метагалактика и Отец, в принципе, у нас очередь большая, да, для воплощения сейчас, особенно когда начинают рождаться разные существа, как переподготовку вам, переподготовку к новым путям развития. То есть вас допустили не случайно вот именно на эту планету, да, и вот Отец видит, и Отец, особенно метагалактика, не особенно, а метагалактика, она тоже как Отец, она видит вас, какую-то вот то, какое-то ваше совершенство, что вы можете привнести новое для вашей планеты, но для того, для планеты, и для метагалактики в целом. То есть мы уже не мыслим ракурсом только планеты или Солнечной системы, галактики или метагалактики, мы переходим уже в более объемную систему, когда мы включаемся с вами, и нам надо будет вырабатывать уже мысли 256 сферами, хотя даже сейчас мы с вами пользуемся вот, человечеством минимально, вот я говорила, две сферы, да, пользовалась там, но максимально было развито человечество, это пять сфер, да, в основном пять сфер развивалось, 5-6 может быть, и то шестая сфера, она больше развивалась у Христа, потому что шестая сфера, она больше отвечала за монад, у нас был тут Христос, да, и седьмая сфера, она уже разрабатывалась больше Владыкой Ману. Сколько мы сфер мыслей, я не знаю, не могу сказать вам. Человечество не доходило уже до того развития высокого, когда он включался уже мыслеформенное развитие, мысли, сложение мысли или мыслеобразное и так далее. Там у нас раньше сначала их было 64, вот вы, кстати, посмотрите, когда распоряжение, там описано 64 сферы мысли, но их 256, просто описания уже нет. Почему? Потому что базовых 64, потому что остальными мы просто пока еще не умеем пользоваться, и они нам даны как такую дальнейшую перспективу для того, чтобы мы научились с вами, ходя по присутствию, набирая вот этот опыт, накапливая опыт с присутствием, уметь пользоваться уже всеми сферами, которые у нас есть. которые отцом у нас заложены. Заложены достаточно, ну, с одной стороны много, с другой стороны мало, да, может быть, когда-нибудь, если у нас, мы идем такими большими шагами, ну, как бы загадывать тоже не будем, но, возможно, может быть, это когда-нибудь и поменяется. Вот, и что мы с вами будем делать? Мы с вами будем стяжать, не сейчас, чуть попозже еще расскажу поглубже про внеобразы, про присутствие. То есть, смотрите, у нас теперь, так как на каждом присутствии есть свой стандарт, свои законные методы и правила, они что делают? Они теперь включают, начинают, чаша начинает накапливать в себя, и начинают обработку всех сфер мысли, тех законов, стандартов, всех присутствий 256. Ну, понятно, что минимально базовые 64, у нас даже базовых 64 части, да, которые у нас более-менее развиты. У нас даже синтезов сколько? 32 плюс там 40 с чем-то, около 40 с чем-то синтезов. То есть у нас даже нет 64 синтезов для того, чтобы сложить, вот, ну, как бы разработать все части. Потому что у нас многие части, они сложены еще в перспективу. И особенно 128 мерностных частей, вот эти части, которые нам будут помогать ориентироваться в пространстве, тоже складывать вот эти мерностные переходы, причем мерностные переходы. Кстати, была цивилизация, которая до этого, которую я сегодня описывала, они умели переходить, у них был струнный переход, когда они могли вот этим струнным переходом переходить с одной планеты на другую планету, как бы переноситься, входя вот там, как две струны, как вот раздвигается пространство. Даже есть описание Лейбниц, где отец солнечный приходил к ученикам и разворачивалось пространство. Вот как раз-таки это было описание такое вот одной из описаний. Ну, не совсем струнный переход, там немножко другое было. Ну, вот, если смотреть вот как струнный переход, то вот оно раздвигается пространство, человек входит в это пространство, оно за ним задвигается, и человек перемещается вот через, там, даже через Вселенную, через какие-то другие планеты, и переходит в определенную, в другую, причем входя в другую мерность, он переходит в другое и присутствие, в другую мерность. И причем у нас, вот если наша планета сейчас... На нашей планете сейчас фиксируется 1024 присутствия, как биологическая жизнь. То есть вот если взять нашу планету, на ней 1024 присутствия, то на других планетах тоже существуют свои присутствия, в метагалактике свои мерности, и нам нужно будет уметь переходить вот так вот с одной планеты в космическом пространстве на другую планету. Причем у нас есть даже такие вот, по телевизору, я думаю, что даже слышали, что человек иногда бывает переключается с одной мерности в другую, и в Москве есть дома, они 4, по-моему, дома одинаковые, кто смотрел по телевизору, не знаю, там есть такие многоэтажки красивые, не знаю, точно есть на Таганской одной площади, еще где-то. Есть описание, как женщины, люди вообще рассказывают, что они зашли вот в один дом, да, и вышли в таком же доме, но на другом конце города. Это в Москве слышал кто-нибудь? Нет такого? Посмотрите в интернете, там даже есть видео очевидцев, как они это рассказывают, что с ними произошло. Это очень интересно, потому что, ну, действительно, посмотрите, потом поймете, о чем я говорю. Они вот, там есть 4 дома, которые построили такие вот, я не помню, как композиция называется, архитектурная. Они друг на друга все похожи, то есть они находятся на разных участках, на разных концах города. И вот там они включаются в какие-то мерностные переходы, куда человек входит в один подъезд и выходит на другом конце города, в другом подъезде. Причем они не замечают вот эту разницу этого перехода. Они раз и перешли, выходят и понимают, что они находятся вообще в другом месте. И таких случаев очень много, описанных, вот, по крайней мере, таких вот очевидных, где, ну, по крайней мере, в столице, да, где описаны вот такие вот, ну, чудеса, так скажем, для них. А для нас уже это понятно, что вот этот человек просто встроился, перешел в какую-то другую мерность, и из этой мерности вот так вот проникся через одно пространство и развернулся в другом пространстве. И вот, в принципе, мы с вами развитием мерностных частей, развитием мерности каждой из наших частей учимся постепенно тому, чтобы мы с вами могли переходить не только на нашей планете с одного участка планеты на другой участок, но и с планеты на планету. Конечно, это с одной стороны кажется, ну, бредом, да, что когда-нибудь мы так сможем, а с другой стороны, это действительно может быть такое. И сейчас вот молодежь, которая включается в синтез, для них это, в принципе, таким шоком не звучит. Это больше звучит шоком. Вот у меня в Ижевске, например, группа, она такая более возрастная. И когда я начинаю рассказывать про космос, там, про какой-то там, ну, про инопланетян, там еще что-то, у них так сразу глазки потухают, они думают, что это я какие-то сказки, байки рассказываю. А вот в других местах, вот где я веду синтезы, там очень много молодежи, там 23-24 года, вот группа примерно такая. И там начинаешь про это рассказывать, у молодежи глаза загораются, когда давайте быстрее мы будем эти тела изучать, мы будем это делать для того, чтобы быстрее вот наступила эта новая эпоха, и чтобы мы смогли в это включиться. Потому что вот в них уже движет вот эта метагалактическая сила, вот эта пассионарность, которая включилась на нашу планету. И они вот этим уже возбуждены, они вот этим горят для того, чтобы быстрее переключиться на какое-то новое. И поэтому умейте, вот будьте просты, как дети говорят, да, и поэтому нужно уметь переключаться с нашего привычного какого-то, с нашей привычной эпохи пятой расы, когда мы, космос для нас был только вот Гагарин, который вылетел там, да, еще у нас сейчас другие страны, с других стран потихоньку начинают вылетать, а нужно видеть уже какую-то как перспективу такую, что мы, может быть, в этом воплощении, может быть, в следующем воплощении, но нам нужно развиваться, ну, в достаточно таком быстром темпе для того, чтобы, ну, каждому, наверное, хочется, да, поучаствовать в этих процессах. Может быть, вас готовят для того, чтобы вы в следующем жизни там смогли быть космонавтом, полететь на какую-то планету. То есть пути Господни неисповедимы. Тут не знаешь, как будет. Причем синтезы проходят не только вот так вот физически, а очень много синтезов проходит на присутствиях. И я вижу даже группы людей, и я им провожу, я видела, и там другие служащие тоже рассказывали, что они ведут синтезы не только вот как тренировка, да, как подготовка перед синтезом, например, там с вами или еще с кем-то. Вот очень много служащих, сотрудников, которые не служащих, а вот именно людей, которые готовятся на переподготовку на нашу планету, они начинают потихоньку там встраиваться в синтезы и проходить синтезы. Но чем отличаются синтезы, это я вам рассказываю, переключаю вас на многомерность. Чем отличаются синтезы, которые вот ведутся на присутствиях, да, вот ведутся нашими телами от синтезов, которые идут физически. То есть разница достаточно большая, это разница в объеме огня. Вот представьте, наше тело, да, наше тонкое тело, например, весит 4 грамма, которое живет на присутствиях, или наша физика, которая весит, ну, например, у меня сколько? Ну, 60 килограмм, грубо говоря, да? И вот мои 60 килограмм сколько могут впитать огня, и сколько 4 грамма, которое живет на присутствии, может впитать огня. И вот разница в объеме огня, который получают тела, либо на присутствии, которые там учатся, либо здесь на физике, разница, она громадная, потому что наше тело, оно вмещает в себе такие огромные, то есть даже на 1 килограмм даже брать какой-то определенный объем огня, да, 100 единиц огня у нас, когда же энергопотенциал за одно присутствие, 100 единиц, да, даже 500 единиц огня, это минимально мое тело может вместить, да, вот если, ну, брать вот такими вот ракурсами. Если тот человек, который проходит на присутствиях, в синтезе, если у него он весит 4 грамма, то сколько получается у него? Давайте мысли включаемся, умножаем. Все, что ли? Не работает?
Что-то я не поняла.
Ну, смотрите, вот я вешаю 60 килограмм. То есть на 1 мой килограмм 100 единиц огня я минимально могу взять.
600.
То есть я могу взять 600 единиц огня. 600 единиц огня в себе. Тот человек, который проходит синтез на присутствии. 66 тысяч, да, правильно. 6000. Вот, заработала. Теперь на 4 грамма весит человек, который, например, находится, ну, 4-5 грамм, да, ну, грубо говоря, 4 грамма. Человек, который проходит синтезы на присутствие, который физически здесь не живет, вот представьте, он на 1 килограмм у него 100 единиц огня, то есть у него даже килограмма нет, да, то есть он даже 100 единиц получить огня не может на этом присутствии. Ноль там, да-да-да, вот такое количество, то есть вот этот объем огня максимальный, который они могут в себя впитать. И вот несмотря на то, что они вот все равно проходят там синтезы, они пытаются накопить в себе огонь, наша физика чем важна? Тем, что мы вот нашим физическим телом можем, и причем самое интересное, что чем больше ты весишь, тем больше огня ты можешь себя напитать, потому что огонь написывается, да, записывается в межклеточном пространстве. Да, и вот чем человек... Ну, это одна из позиций, да, с другой стороны, можно напитать огнем нас беспредельное количество расстояние, да, как микрокосм, макрокосм, когда расстояние между нашими клетками, оно намного больше, чем расстояние между планетами. Представьте, сколько, какой объем наше тело вообще может накопить. То есть я так вот примерно привела вам, просто что как сравнение. На самом деле мы можем, наше физическое тело может накопить объем огня намного больше, и записывать вот эту, как раз таки, вот, вот это и есть субъядерность, да, вот то расстояние между, между как между планетами, между нашими клетками, вот это и есть субъядерное пространство, оно настолько велико, что вот мы начинаем копить, физика начинает копить вот это состояние огня намного больше, чем мы бы смогли вот той субъядерности, которая есть вот в этих 4 граммах, накопить теми, теми телами, которые у нас есть на присутствии. Поэтому важно, поэтому почему и синтез развернулся вот физически вот здесь, вот, да, на, ну, на нашей планете, почему мы вот так вот с вами проходим синтезы, потому что с одной стороны, можно было пройти там, да, переподготовиться, наши тела там вызывают, как ночью на подготовку, там синтез прошел, и все, и здесь уже появился целым человеком полноценным, да. Поэтому мы здесь проходим эти синтезы физически для того, чтобы мы максимально смогли впитать вот этот огонь физическое тело, и вот этот огонь физического тела потом тем телам, он компактифицируется, передается, когда мы, например, уходим вместе с нашими записями. И представьте, тот человек, который прошел синтезы, какой он там совсем, ну, у него малюсенькое вот это накопление огня, и какое накопление будет огня, когда мы, особенно в чаше, да, в межъядерном пространстве, вот это мы начинаем накапливать огромное количество огней. Причем стяжание абсолютного огня, оно усиливает накопление огня еще в ядрах, и усиливает накопление огня в ядрах. И вот и в субъядерном пространстве. То есть его тоже важно стяжать, потому что там у вас третий синтез уже прошел, тут просто какие-то на первые вопросы были, что подходит, говорят, что нельзя там только после 7-го синтеза можно было стяжать раньше. Сейчас уже человек может стяжать синтез после абсолютный огонь после 3 синтезов. Это уже по стандарту отца. И все синтезы уже сейчас, которые третьи, они называются уже абсолютный синтез изначально вышестоящего отца. То есть вы уже смело можете, несмотря ни на что, там начинать садиться стяжать. По мерностям тоже был вопрос. У нас мы с вами, у нас первая часть 256-мерная. Поэтому минимальная, которую, мерность, которую вы записываете в таблицу, которую я вам говорила, это 256-я мерность. То есть тех, у кого, кто не в служении, вы начинаете стяжать 256-ю мерностью. И там дальше мерности, они постепенно начинают нарастать. У тех, кто в служении, есть, есть распоряжение, есть таблица, там можно все это посчитать. И вот этот абсолютный огонь, он тоже мерностно начинает нас накапливать нас огонь. И вот, вот эта мерность, она почему нам важна и почему нужно уметь мыслить метагалактически, уже не планетарно, не солнечно, не галактически, потому что мы с вами многомерные, многоклеточные существа, да, которых накапливается огонь, для того, чтобы мы с вами умели применяться этим огнем корректно в залах отца, в залах владык, нам нужно уметь мыслить уже с позиции метагалактики. Вот ученые вывели, да, что у нас есть, что мы состоим с вами из огня, и на 20%, и причем они не могут, они понимают, что этот огонь где-то появляется, он то может появиться в клетках, то может не появиться в клетках, да, и самовозгорание у человека было известно, я помню, на прошлом синтезе вам это рассказывала. И вот для того, чтобы у нас не было вот таких состояний, как когда мы с вами не умеем пользоваться вот этим огнем, потому что у нас с вами там мы работаем только первой, второй сферы мысли, да, и дальше, кроме тотема, уйти не можем, когда мы начинаем где-то в чем-то обожествляться, там уходить в какие-то божественные накопления, еще что-то там, да, ну, неважно. И вот для того, чтобы уметь мыслить уже и уметь пользоваться этим огнем, применяться этим огнем метагалактически, мы с вами стяжаем как раз-таки пакеты стандартов вот на каждом из присутствий, в каждой части, чтобы вот этот огонь, он, вот этот стандарт, законы, стандарты, методы, правила, это вот базовая четверица у отца, которая у нас существует, можно даже вот так вот ее сопоставить тоже, как огонь, закон, да, это огонь. Стандарт — это воля, выражение воли, методы — это свет, правила — это энергия. И вот если брать правила, да, то есть на каждом присутствии мы будем стяжать с вами сути, смыслы, мысли, мерностную ориентацию, и вот в каждой вот этой мерности, которая есть на присутствиях, там есть вот свои законы, стандарты, методы, правила, которые несут в себе накопление. Сейчас соберу, чтобы это не скомкано было. Так, наверное, нет, да? И каждый из них правило несет в себе определенное правило, энергия живет правилами. Правило у нас здесь, правило любви, правило на дороге, да, когда мы ездим с вами в любви. То есть все, что касается нас любви, оно связано с правилами, у нас даже есть правила дорожного движения, да, то есть все это, все накопления связаны у нас, вся энергетика связана с правилами. Все, что у нас энергия по-другому, любовь. Методы или свет по-другому, или по-другому мудрость. У нас все позиции, все методы, то есть у нас вся мудрость, она живет определенными методами. То есть методы у нас в чем есть? Методы науки какие-то, да, примененности, методы там каких-то областях знаний, то есть у нас. Вся мудрость, она пользуется определенными методами для того, чтобы этот метод сложил в себя какой-то свет и накопил в себе мудрость. То есть это я вам рассказываю четверицу, которая есть на присутствии. Стандарты записываются волей и дух. То есть стандарты, они в себе являют волю Отца. И законы, огонь, они записываются уже в синтез. Про это мы поговорим еще, я думаю, завтра. Я даже специально не буду стирать эту схему. Ну, либо сегодня, как Владыка нас посмотрит. И, ну, не уходя от этой темы, да, то есть смотрите, у нас на каждом присутствии разворачивается вот эта четверица, у нас на каждом присутствии разворачивается свой пакет мыслей, смыслов, сутей. И нам нужно для того, чтобы мы смогли сложить какое-то определенное качество мыслей, сутей вот в сферах, чтобы оно записалось в нас. Мы стяжаем с вами вот этот набор мыслей, сути у Отца для того, чтобы мы с вами на каждом присутствии уже смогли накопить. Во-первых, нам стандартом даст эти пакеты мыслей, сути на каждом из присутствий, в каждую часть Отец. И с другой стороны, потом мы будем с вами сами постепенно, накапливая огонь, уже углубляться вот в то состояние, в те стандарты, которые заложит нас Отец от этой практикой. И нужно увидеть, что вот из тех вот мыслей, смыслов, которые запишутся в нас на каждом присутствии метагалактики, мы начнем уже действовать с вами и складывать мысли по-новому. И причем складывать мысли по-новому это значит пользоваться этим аппаратом чаши. То есть это не просто так, что мы стяжали с вами, да, и потом. И забыли, но именно нужно уметь учиться складывать какие-то определенные мысли, да, мысли даже по поводу хотя бы синтеза минимального, чтобы включаться в новые стандарты, в новые законы Отца, чтобы увидеть, вот у меня иногда спрашивают, а какие законы есть в метагалактике. Ну, в принципе, законов в метагалактике, представьте, какое огромное количество, и всех описать невозможно. У нас были, если по пятый раз у нас было всего три закона, да, Гермес Трисмегиста, то сейчас законов достаточно количество, и законы эти, они пакетами записываются на присутствие, и поэтому мы с вами периодически стяжаем на каждом присутствии какие-то определенные компакты. Но вот как бы не уводя от темы, сегодня законы, стандарты, методы, правила мы с вами стяжать их не будем. Это будут либо другие синтезы, либо вы просто будете ходить, накапливая на присутствие сами по себе, своими телами, впитывая в себя вот эти законы. Мы с вами будем стяжать мысли, смыслы и сути каждого присутствия для того, чтобы наши части развивались, начинали мыслить уже более глубоко. Так. Сейчас сделаем практику. Давайте потом после практики, думаю, что мы перерыв. То есть смотрите, еще, чтобы вы понимали, что я там говорю. То есть у нас Надо посчитать мерность 256 части, 256 присутствия. Чтобы вы понимали, о чем мы. Давайте сами считайте, потому что я все знаю. То есть 256 прибавить 255, да, это получится у нас мерность последней части. С другой стороны, нам нужно еще знать число, если у нас 4096 присутствий, мы с вами будем стяжать стандарты, нет, мысли, сути, мысли, смысла и сути на 4096 присутствия, то на 4096 присутствие тоже нужно знать мерность 255. То есть получается сколько? 4000. Ну, получается, что так, да. Нет, я считала, что 4345. Да, тут же двойка, 345. Вот, то есть на каждом присутствии у нас на 4096 присутствии, просто я буду говорить цифры, чтобы...
Почему 5-то на 5 заканчивается? Почему?
4340... 41, правильно. То есть на каждом присутствии у нас будет, на 4096 присутствии будет 4341 мерность. Просто чтобы вы не пугались этой циферки, мы с вами ее посчитаем. И 256 часть у нас будет, ну тут 511, да? Где?
4351.
51,
да?
Нет, я написала 4341. Давайте еще раз посчитаем. Так,
51,
да.
4, остается 250. Почему?
255, 256.
506.
506?
255. Подожди, про что говорить?
255
у вас.
Не поняла, про что. 255, наверное, надо прибавить, а не 250.
Да.
Вы о чем?
256 плюс 255.
Вы про это или про это? Я не понимаю. 256 плюс 255.
Да.
А 50 плюс
55.
Это планета.
Ага. Тогда все правильно было.
511, да?
Да.
Я уже думала, что я не соображаю, что ли. Вот мы точно правильно посчитали, да? Еще раз. Mm-hmm. Может, мы это стяжать будем.
Правильно.
А?
Мне кажется, неправильно.
Ну, посчитайте.
4341 получается. Потому что 5 плюс 6 – 11.
Нет, там же
5. Ну, 6 плюс 11 –
11. 11
меньше,
да.
Правильно.
Все правильно. Ну, давайте развиваем мозг, сферу мысли.
Все правильно.
Чтобы было 4100, надо еще четверку 255. Остается 251. То есть 351. Остается 251.
Все правильно.
Да.
Уже с вариантами считаю.
Ну, можно по-разному посчитать. С сотнями, и столбиком.
Все? И в каждом, я еще не уточнила, да, и в каждом мы снижаем еще набор субъядерности каждого присутствия, для того, чтобы, кроме того, что будет пакет мыслей, смыслов и сути, еще будет набор субъядерности каждого присутствия, потому что на каждом присутствии набор вот этих ядер, набор огня, он везде разный. Вот, у нас, смотрите, даже владыки, если мы выходим на присутствие к разным владыкам, у нас на каждом присутствии владыки несут определенный свой объем огня, да, кто-то выражает волю, кто-то владык Кутхуми Фэйн, цельный синтез, там владык других, там любовь, еще там, ну, то есть это все, даже я говорю любовь, там воля, еще что-то, да, это все равно виды огня, и поэтому на каждом присутствии, на каждом из 4096 присутствий разворачивается свой определенный объем огня, и этот объем огня, он записывается в свою субъядерность, для того, чтобы наши части, и, во-первых, и научились различать вот этот огонь на присутствиях, и с другой стороны накапливать именно тот объем огня, который находится на каждом из присутствий, вот мы с вами снижаем вот эти пакеты, пакеты, во-первых, для каждой из частей, и они запишутся еще у вас как стяжание. Вот все стяжания, кстати, которые мы с вами делаем, они минимально записываются тоже в нашу чашу, как новый опыт, который мы с вами сложили. То есть как знание, как опыт, который у вас будет уже по истечению можно сказать, что эпохи. Не буду говорить, что эти знания даются, стяжания даются как огонь на всю эпоху, но знания, они могут разворачиваться на различные участки времени. То есть тут нет такого стандарта, что оно именно на какое-то определенное время разворачивается. Давайте концентрируемся в хум. Возжигаемся всем накопленным огнем и синтезом. Синтезируем с чайными владыками Кутхуми Фэйн. Заполняем всех огнем и синтезом. И переходим в зал изначальных владык Кутхуми Фэйн на 4032 шестящее присутствие метагалактики. Встали, развернулись с чайными владыками Кутхуми Фэйн. Хум-хум, синтезируем с чайными владыками Кутхуми Фэйн. Разворачиваясь в форме четвертого цельного синтеза, ипостаси четвертого цельного синтеза изначально штающего отца. Синтезируясь хум-хум с изначальным дыханием Кутхуми Фэйн. И синтезируясь с изначальным дыханием Кутхуми Фэйн. Просим преобразить каждого из нас и синтез нас, возжигая, стяжая цельный синтез и огонь цельного синтеза изначально считающего отца, просим преобразить каждого из нас и синтез нас на явление 4096 видов субъядерности, 4096 видов мерности, явлением синтеза, 4096 присутствия метагалактики, восьмипроявленной метагалактики ФАМ, каждому из нас и синтезом нас. Насытив ментальную чашу Грали каждого из нас, синтез образа ментальной чаши каждого из нас, 4096 вариативной субъядерностью каждого из нас и синтеза нас. И просим развернуть развитие ментальной активности каждого из нас постепенно на каждом из 4096 присутствий метагалактики ФАВ явлении 4096 вариативной сути каждому из нас, явление 4096 вариативного смысла каждому из нас, явление 4096 вариативной мысли каждому из нас этих видов субъядерности собой. И возжигаясь этим целостным синтезом начального штающего отца, изначальных владык Кутхуми Фэйн в зале, начальным домом изначального штающего отца собой, мы вспыхиваем всем синтезом данных возможностей каждого из нас, проникаясь этими возможностями физически собой. Возжигаясь этим, мы синтезируем с чайным штающим отцом. Переходим в зал с чайным штающим отцом. на 4096 вычитающей присутствие метагалактики. Стали развернуть в зале при изначально вычитающем отцом формы ипостаси четвертого цельного синтеза изначально вычитающего отца. Хом-хом синтезируем изначально вычитающим отцом. И синтезируя схом изначального читающего отца, мы стяжаем 4096 синтезов изначального читающего отца. И просим преобразить каждого из нас и синтез нас. И возжигаясь им, мы синтезируя изначальным читающим отцом, стяжаем 4096 видов субъядерности, 4096 видов мерностей, от 256 мерностей метагалактической физичности до 4351 мерности присутствия 4096 присутствия метагалактики ФА в синтезе явлений 4351 мерностной сути, смысла, мысли и пространственной временной мерностной организации метагалактики каждому из нас и синтезу нас. Возжигаясь этим, возжигаясь 4096 синтезами изначального читающего отца, преображаясь ими, впитываем 4096 субъядерности всем стяженным выражением ментальную чашу Грали каждому из нас. В вариантах 4096 речной сути, смысла и мысли, ментальный синтезообраз каждого из нас, и возжигаясь, преображаемся этим. И синтезируя изначально читающим отцом, просим активировать 256 сфер и аппаратов мысли ментального синтезообраза каждого из нас явлением деятельности мышления метагалактики в обработке и реализации 4096 вариативной сути, смысла и мысли, развертыванием, проникновением, вмещением и развертыванием 4096 личного вида субъядерности с обработкой этих видов субъядерности чаши играли синтезообразом каждым из нас. И возжигаясь, преображаемся этим. И просим изначального читающего отца развернуть запись возможностей 4096 присутственного действия и организацию возможностей 4096 присутственного действия силы мысли каждому из нас. Все 256 частей каждому из нас, синтез у нас с собой. И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы просим изначально читающего отца установить виды и возможности 4096 присутственных действий каждому из нас, дав 4096 личный пакет вариативного действия в синтез частно каждому из нас, синтезируя изначально читающим отцом, мы стяжаем пакет 4096 личного действия каждому из нас на каждом из 4096 присутствий метагалактики, синтезируя с изначальным читающим отцом, стяжая, получаем печать стандартного явления изначального читающего отца на зерцало чаши синтезообраза физически собой. С возможностью и правом действия на каждом из 4096 присутствий каждому из нас и синтезу нас собой. Возжигаясь, преображаемся этим каждым из нас. И попробуйте физически в теле ощутить какой-то определенный огонь в грудной клетке. Как огонь, который прав огонь мы стяжали, вот он вспыхнул в грудной клетке каждого из нас. в центре. Физически мы стоим в зале отцами на земле. То есть это право действий наших, это не на печать, на права наших действий, на присутствие. Мы синтезируем с начальным настоящим отцом, синтезируем с хумом начальным настоящего отца, просим преобразить каждого из нас и синтез нас. Стяжая синтез начального настоящего отца, преображая всем целым, всем стяженным, возложенным собой. Мы благодарим изначально настоящего отца. Благодарим изначально владыку Ткумифэйн. Выходим в физическое присутствие. Данный зал. Эманируем все стяженное, возожженное. Изначально дом изначально настоящего отца. Подразделение Диурга Дива 179 изначально, подразделение посвященного и Дива 166 изначальности Чуваши, Чубаксары, прошу прощения, подразделение Омега и Дива 154 изначальности Чуваши. Проживаем ответ от сфер. И дива каждого. И выходим из практики. Аминь. Вот этот стандарт, он записался в наш синтез-образ, он записался в нашу чашу. Но больше в синтез-образ, и вот мы имеем право теперь этим действовать. Давайте перерыв, потом еще дописнюсь, немножко непонятно.